Добрый вечер. Спасибо. Сегодня еще будет творческая программа в конце. 20 минут будет показан спектакль. Я еще не видел его тоже. Итак, вчера мы говорили о балансе между тремя вещами, от которых зависит наше ощущение счастья или несчастья. Это любовь, долг и закон. И когда что-то одно ущемлено другим, мы чувствуем какие-то сложности в жизни. Осознанно или неосознанно, мы чувствуем. Вот почему, не знаем иногда. Ну вот я так чувствую. Вот хорошо мне. Бывает плохо. Как я спросил одного человека, а тебе нравится твоя работа? Он говорит, ну, работа простая у меня, обычная, там, я грузчик. Но она простая, там нет ничего, какой-то новизны, творчества в нем. А что тебе нравится в этой работе? Он говорит, тут сама работа простая, но вот если я отработал день, я себя чувствую хорошо. Ну как, выполнил долг, что ли. Вот. И вот этот человек даже может не осознавать, но вот ему хорошо. Сделал дело, все, ему хорошо. Вот не хотел даже, ленился, но сделал, ему лучше стало, смотрите. Это долг. Есть закон. Когда человек нарушает закон, тоже где-то подсознательно он чувствует какую-то тревогу. Ну как бы, возмездие должно быть. Ощущает, что как-то он под контролем какого-то возмездия. Вот какие-то, какой-то он сам же свидетель этого поступка, понимаете? Он как бы сам себя начинает то ли бояться, то ли какая-то у него мания может развиться, преследование. Такое случается. То есть закон тоже, если не соблюдается, он приводит ум в беспокойство, расстраивает нас. Ну и любовь. Если мы встречаем любовь, мы безмерно счастливы. Не передать словами. Думаю, ну как же это вот повезло этому человеку. Вот он, у него любовь в жизни настоящая есть. А есть примеры, когда человек теряет это вот такие отношения, дорогие для него. И вот видите, вот эти три вещи важны. И они связаны, вчера мы немножко об этом говорили, они связаны как одно единое. На самом деле есть любовь. Это и выше закон, и выше долг, то есть все это в одном. Но почему вот, вчера даже вопрос такой был, почему мы разделили эти вещи? Да, потому что, а в мире двойственности, мы поговорим сегодня об этом практически, в мире двойственности разделяется неделимое. Как, например, вот все это вместе, все живые существа, говорится, семья одной природы, одного Бога. Но мы можем разделить это на кланы, на нации, даже враждовать. Это мир двойственности. Мир умственных представлений, когда я что-то обозначаю, называю черным или белым, или приятным, неприятным, красивым, уродливым, и отношение мое меняется к этому. То есть я разделяю это искусственно, на уровне ума, это моя оценка. Вот, например, сознание. Мы сегодня будем говорить о том, как же вот выйти из этого положения трудностей, нужно развивать сознание. И сознание обычного как бы живого существа, мы говорим, даже не человека, а вот обычного биологического существа, оно таково, что он различает приятное и неприятное. Любая амеба может это различать. Вот какой-то там соляной раствор, она и неудобен, она его различает, она чувствует, она отстраняется от него, она отходит от него. А в своей среде, в какой-то полезной, приятной, она взаимодействует, она сразу туда стремится. И любой микроб, любой насекомый, человек тоже. То есть у нас есть такое сознание, и мы различаем, что для нас приятно, что неприятно, что вкусно, что невкусно. Здесь не нужна какая-то подготовка, образование, то есть начитанность, знания какие-то. Нет необходимости. Это уровень сознания. Но если мы спросим, а что для меня полезно, ну тут понадобятся какие-то уже знания. Тут я не могу опираться только на чувство приятного и неприятного. Это может быть и приятно, а и вредно одновременно. А бывает и наоборот, как бы неприятно, не хочешь делать, а вот полезно, надо делать. Это называется уже уровень другой. Уровень не той жизни, где люди наслаждают чувства, а уровень аскезы. Аскезы. И в Ведах говорится, что человеческая жизнь предназначена для аскезы. Вот как раз различать, что полезно, что вредно, а не просто что приятно, что неприятно. И вот вчера мы упоминали этот термин «шреес-преес». Преес – это то, что приятно, сиюминутное, вот я стремлюсь к сиюминутным приятным вещам. Это естественно. Даже чтобы посидеть нам тут часа полтора-два в этом кресле, кресло должно быть удобное, это понятно. То есть это тоже учитывается. Но если это делается смыслом жизни, значит сознание наше вот на уровне удобного кресла жизни. На уровне удобств находится. На уровне голубых унитазов, на уровне, значит, красивого дома, на уровне какой-то машины, на уровне какой-то сексуальной женщины. Потому что это приятно, все приятно, все приятно, все приятно. Это прейс. Но, а есть, то есть, шреяс. Шреяс – это дальняя цель. И чтобы достичь ее, нужно жертвовать этим прейс. То есть, это аскеза называется. То есть, без аскезы вы не достигаете чего-то большего. Даже если мы хотим получить профессию, то студенческие годы – это аскеза. Смотрите, сколько придется нам жить в общежитии. Ну, я вот по своим там, временам мерю. Не знаю, как сейчас живут студенты. Но в студенческой жизни сплошные аскезы. Иногда у вас ни копейки денег нет и так далее. Ну, вы знаете, что такое студенческая жизнь. Но ради того, чтобы получить профессию, получить образование, вы принимаете этот образ жизни. И даже вам весело. Потому что вы осознанно принимаете, добровольно. Это называется аскеза. А вот когда мы страдаем недобровольно, это страдание, это не аскеза. Я могу на себя наложить пост, например. Ну, ради исцеления. 5 дней, 15 дней, кто-то там 30 дней, мой знакомый там даже больше держал пост, около 40, еле выжил. И он не страдал, понимаете, а он как раз был вдохновлен этим. А вот в Петербурге я видел людей, которые пережили блокаду, они говорили, это были адские страдания. Потому что это были вынужденные страдания. Я не хотел, не принимал эти вещи. И вот если мы ставим какую-то цель, у нас есть цель, и терпим какие-то трудности на пути к этой цели, мы не страдаем. А вот если этой цели нет, мы страдаем от любой мелочи, которая нас не устраивает. Раздражаемся, ссоримся, беспокоимся. Только посмотрите, вот эта вот высшая цель жизни, вот эта вот шреяс называется на санскрите, она делает нас уравновешенными людьми. То есть это близкое понятие к счастью. Потому что без мира, равновесия внутри, счастье не достигается. Итак, вопрос развития сознания. Если мы посмотрим на формы жизни, как они устроены, мы увидим, что они отличаются именно уровнем сознания каждого живого существа. Сознание окружают чувства. Сознание окружено чувствами. Это чувства деятельные могут быть и чувства восприятия. Если смотреть на человека, то 5 есть чувств деятельных и 5 чувств восприятия. Это мы уже говорили не раз на лекциях, даже отдельные такие темы рассматривали более подробно. Я упоминаю лишь сегодня об этом. 5 деятельных органов чувств, органов действия. Это руки, ноги, это органы действия. Язык как форма речи и анус гениталий. Этими, значит, органами совершаем определенные действия. Выполняем. И есть 5 органов восприятия. Это вот, обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Тот же язык, видите, 2 функции имеет. То есть вкус и речь. Это единственное чувство, которое имеет 2 функции. Он особенно могущественное это вот чувство, с ним особый разговор. Чтобы быть счастливым, нужно знать вот эту природу нашу, как она устроена и как она устроена. Мы используем органы восприятия для того, чтобы информация входила внутрь. Мы поглощаем это. И тут мы различаем приятно, неприятно, полезно, неполезно. То есть тут целый мир открывается нам восприятий, форм, и звуков, и запахов, и вкусов. И в уме всякие синтезы происходят, и воображение, и представление на основе того, что мы видим, слышим. То есть всякие умонастроения меняются. Мы вот живем всем этим восприятием. И внутри как бы это перевариваем как пищу, подобно этому. И вот смотря какую пищу мы принимаем, от этого зависит наше как бы здоровье. Также здесь, смотря что мы видим, что мы слышим, об этом начинаем думать. Это также отпечатывается на нашей физиологии, поведении, характере и все остальное. С кем общаешься, таким становишься. Так еще говорится. И эти 5 органов чувств – восприятие. А 5 деятельных органов чувств – ответа на это. То есть деятельность человека. И вот мы иногда смотрим, ну вот что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Или наоборот восхищаемся, Боже мой, как у тебя это получается, как ты здорово это все делаешь. Как, те же самые руки, те же самые инструменты, но ты мастер, ты смотри, как у тебя получается. Объясни, это чудо какое-то. Вот мы были там в Лувре там, или в таких местах редких музейных, мировых. И люди все там толпы ходят, просто толпы ходят, все смотрят, ты раскроют. Ну как же так получается? А как такие шедевры делают вообще люди? Или музыканты, или Паганини, или, не знаю, там Вивальди, ну у кого там есть свои кумиры, восхищения. Как же они используют те же самые инструменты? Да, да. Это ответ, значит, какое-то было восприятие. Штендаль, представьте, исторический факт. Когда он впервые приехал во Флоренцию и узнал, какие ценности искусства хранятся в Флоренции, просто ему рассказали, услышал об этом, он потерял сознание. Какое, какая сила восприятия. Васильев, художник Васильев, который умер в 23 года, это гениальный художник русский. В 23 года он уже сделал много шедевров. И умер от чахотки где-то там. Его послали из Санкт-Петербурга доктора на Черное море, там исцеляться как бы в те времена. И он пишет Репину оттуда письмо. А я вот пытаюсь понять, я не только художник, я еще как психолог, как вот, как по природе немножко и ученый, хотя я не такой уж ученый, но по природе я такой. И вот мне интересно что-то узнать о Васильеве. Вот его талант, причина, допустим, как вот он жил, как он понимал, как он чувствовал. И в письме он пишет. Это 22-летний еще тогда, или уже трех Васильев, о том, что он увидел на Черном море. Я подумал, ну, конечно, понятно, когда прочитал письмо. Конечно, он будет писать шедевры. Да он же это все не просто видит, он же это все его трясет от того, что он видит. Он так все чувствует. Когда эта вот пыль говорит, поднимается, вот эта морская пена, вот этот вот воздух, вот это солнце, он так это описывает. Так он, конечно, берет кисть и начинает творить такие вещи. То есть от нашего восприятия зависит наша деятельность и ответ. Так же, как в речи мы говорим, вот как ты меня слышишь? Вот не слышишь, не понял. Как я это понимаю? А ты отвечаешь странно как-то, не в попад. Вроде мы говорим одни и те же слова, а не понимаем друг друга. То есть нет восприятия, нет как бы острого внимания, чуткости, как бы не хватает какой-то сенситивности, что ли, такое современное слово. Есть экстрасенс, сенситив, вот это. Мы в бытности ввели эти слова в России. Но человек, он сам по себе существо чувствительное. Посмотрите, да у него даже шкуры нет. Вот сегодня мороз, 21 градус. Я вышел, чувствую. О. Совсем недавно было так тепло, и тут ударило, понимаете. Я быстрее в машину. Что вы, я не хочу, не люблю мороз такой сейчас. Для меня это опасно вообще. А тут собака сидит, смотрит на меня. Я аж вздрогнул, думаю, боже мой, ужас какой. Как же они живут вообще? И ночью, и днем она где-то там живет, где-то вот как-то она находит какие-то места. Выживают же они. И птицы как-то выживают. А мне сказали, когда я сказал, мне сказали, так у них шкура. Ну да, я, даже если мне такую шкуру дать, я все равно не выживу. И причем в этой же шкуре нужно еще летом так же в жару ходить, смотреть. Зимой-то ладно, но... То есть я не знаю, как они это все переживают, как они это все чувствуют. Но веды говорят, они чувствуют по-другому. Они страдают, но их чувства притуплены. Если сделать какую-то анестезию, наркоз, мы знаем. И все, как бы нет страданий. И вот это сознание наше. Под анестезией чего? Что делает его как бы притупленным наше сознание? Невосприимчивым? И мы не можем понять даже мир, в котором живем иногда. Или человека близкого, с которым общаемся. Вот сегодня опять пришла мама и сказала дочери, такая проблема, что она уже нам смерти желает. Вот такие серьезные эксцессы с ребенком, представьте, с родным. Как быть? Очень серьезный разрыв, а это девушка молодая совсем. И я снова спросил тот же вопрос, что я обычно спрашиваю родителей в таких случаях. Скажите, что она хочет? Почему она бунтует? Что она хочет? И выясняется, что мама не знает, что она хочет. Я говорю, вы должны узнать. Я несколько раз повторил, потому что она не слышала этого, не понимала этого. Я несколько раз, нужно спасти ситуацию. И только пока вы ее не послушаете, не выслушаете, вы не спасете ситуацию. Вы должны понять, услышать, стать внимательным. То есть это природа человека, которым он должен научиться жить. Быть очень внимательным ко всему, что его окружает. Ничем не пренебрегать. Потому что если мы чем-то пренебрегаем, мы пренебрегаем своим разумом. Мы теряем разум таким образом. Где-то там крупицу потеряли, там невнимательно, там поссорились, отбросили в сторону, как отброс, знаете, обойду мимо, больше не встречусь. Там и насорили, там что-то сделали, но мы теряем разум. Я еду с одним водителем в машине, и он должен поворачивать направо. Такая глушь, ни одной машины вообще нет. И включает поворотник. Я говорю, а зачем включать поворотник? Тут никого же нет. А он говорит, привычка. Я потеряю разум, я забуду. Если я тут не включу, там не включу, я потом ошибусь где-то в нужном месте. Я должен всегда это делать. Это разум. Понимаете, какая вещь? Что не пренебрегается ничем. Это обучение. То есть, чтобы быть счастливым, чтобы научиться жить с этими проблемами и пользу обрести для своей жизни. То есть, нужно образование, нужно обучение. Как принимать аскезы? Как быть внимательным в жизни? Не упустите ничего. Если мы невнимательны, мы упустим очень многое в жизни, что нам дается. Просто приходит к нам. Ну, представьте, нам что-то дается, а мы портим это и выбрасываем. Нам снова что-то дается, мы портим и выбрасываем. Есть такая басня, да, у Крылова? Мартышка и очки. И вот она их так, и так, и сяк, и на зуб попробует. И в конце концов об камень его. Бах! Так, что только говорит, брызги полетели. И все. Ну и зачем тогда очки? Не даются очки в этом случае, отбираются очки. Теряет разум, теряет возможность. Использует вот эти вот маленькие вещи, которые нас окружают, разумно, с пользой, добавляется. Это закон природы. То есть закон природы тонкий таков, послушайте внимательно, тонкий закон природы. Окружающий мир, включая природу, включая живых существ, включая человеческое общество, реагирует на мои желания и поступки. Он так устроен. Это не то, что мы так наблюдаем, что иногда так получается, иногда никто не реагирует. Реагирует на мои желания. Это мир, который обязательно отреагирует на любой ваш поступок и даже мысль. Как это устроено? Современная как бы, наука еще не изучена до конца. У них недостаточно еще развита внимательность, у них развита наука и техника. Но человеческий интеллект еще не отточен до такой степени. То есть мы еще как цивилизация на пути к этому. А вот почему-то в прошлом, вот хотя мы считаем, что мы как раз прогрессивное общество, в прошлом были люди такие чувствительные. Это описано в очень древних книгах. Их опыт, их трактаты, их сутры, как они описывают эту жизнь человека, эти законы, и как жить по этим законам. Там говорится, например, в одной сутре, что если человек знает, кому все принадлежит, он может здесь жить сотни лет, не испытывая страданий. Вот чтобы раскрыть эту сутру, нам нужно потратить немало времени. То есть нам нужно образование, чтобы подготовиться к тому, что говорят люди сверхчувствительные, сверхинтеллект. И сверхинтеллект достигается при помощи, опять же, аскезы. Поэтому, когда мы говорим, вот откажитесь от идентификации, там, соединения, это хорошо, если вы это добровольно сделаете. Это нельзя сказать, вот, не будешь есть мясо, не будешь делать то, ничего не получится. Нет, это нужно знать, для чего мы это делаем. Не то, что нам запрещено, кому-то запрещено это делать, и он хочет, но не делает, понимаете? Все, кто попал, как говорится. Нет, нет, вы должны знать, для чего вы это делаете. И тогда это приносит пользу. Вот тогда разум включается. Если же мы хотим принимать интоксикации, желание таково, но нам запрещают, мы страдаем. Развитие не происходит. Развитие – это нечто иное. Когда мы вырываем из сердца именно вот это желание, вот тогда это заполняется чем-то хорошим. Но когда мы это из сердца не вырываем, это не заполняется ничем. Это просто пульсирует, как нарыв, как место, которое постоянно чешется и требует. Ну почеши, ну почеши, ну почеши, ну почеши. Когда мне было 25 лет, скажем, я не мог представить, что можно жить без сексуальной жизни. Любой молодой человек не знает, как это делать. Но когда я получил знания определенные, я стал понимать, как, зачем и почему. Это приносит огромную пользу. Если вы знаете, зачем вы это делаете. А если вы это делаете для ложной гордости, демонстрируйте, я не курю, не пью, сексом не занимаюсь, я такой чистый. Пользы никакой не будет, счастья не будет. Вы останетесь неудовлетворенны, потому что вам не окажут должного почтения, которое вы ожидаете. Никогда. Заметьте, если вы служите просто человеку, человек человеку, или стране, или родине, никто не оценит этого. Спросите свою жену, ты довольна моим служением? Она сразу спросит, а что ты такого сделал вообще? Деньги где? Вы можете надрываться день и ночь вообще. И тем не менее, мало. Спросите свою жену или своего мужа. Ты доволен мной? К вам подойдет ветеран войны или революции 17-го года. Ветеран гражданской войны в России. Скажет, вы знаете, кто я? Скажите, а какая разница, кто ты? Ты уже отжил свое. Вы посмотрите, что происходит. За что ты боролся? Мы давно уже забыли эти вещи. У нас другая жизнь теперь. Смотрите, как странный мир устроен. Махатма Ганди, смотрите, пример. Был застрелен. А вы знаете, сколько он сделал для своей страны? Не было вот в современном, как бы, вот в этой эпохе человека, равного ему по служению, потому что он освободил Индию от колониального гнета. Она находилась там 200 с лишним лет. И он освободил без насилия, он сумел это сделать. А в результате, в знак благодарности, так сказать, он был застрелен. Ну хорошо, у вас другое мнение, вы с ним не согласны. Но зачем же вы убиваете человека, который так много оказал служения людям? Видите, а вот это такой мир. Не отблагодарят? Кто имеет такой опыт, что вот вы не чувствуете, что вас отблагодарят за то, что вы делаете? Ваши дети или ваши потомки, или сейчас даже чувствуют, что недостаточно благодарности, как бы оценки моей. И люди даже забывают, что вы для них делаете хорошее. Потому что это служение на уровне эго происходит. И на уровне неудовлетворенных желаний, безграничных потребностей вожделения. Поэтому сколько, говорит, вожделения не удовлетворяй, оно недовольно. Вот, например, служите своим чувствам. Даже не людям, просто себе самому. Вот ешьте, что хотите, вот пейте, что хотите, вот совокупляйтесь с кем хотите. Ну все, организуйте для себя. И что вы почувствуете? Опустошение. Да, если вы так прожигаете свою жизнь на полную катушку, вы сразу несколько лет достаточно, вы почувствовали полное опустошение, неудовлетворение, результат. А теперь примите здоровую аскезу. Почитайте книги. Что делать для здоровья, что делать для очищения интеллекта, что делать для очищения сердца. И последуйте этому. Возьмите ограничения, и вы себя почувствуете удовлетворенными, уравновешенными, сильными внутри, цельными внутри. Вам нечего будет даже скрывать, понимаете? У вас такая будет чистота и ясность внутри. Совсем другое дело. Поэтому, говорится, это дело-то добровольное. Когда мы говорим о регулирующих принципах, о каких-то ограничениях, люди надумывают. Наверное, мы хотим насаждать эти вещи. Это бесполезно. Это бесполезно. Боролись и с алкоголизмом. Я помню в эпоху перестройки в Челябинске, когда-то... при Андропове это было, мне кажется, какое-то время. Ввели сухой закон, я не ошибаюсь, нет? Могу сейчас уже не помнить точную историю. Вот России нашей. Но ввели сухой закон. Потому что алкоголизм, это был бич большой этого времени. И, конечно, полностью нельзя было запретить продажу спиртного. Там перед Новым годом, тем более, представьте, конечно, что-то выдавали как-то ограниченно, но выдавали спиртное, люди покупали. И в давке за спиртным, в Челябинске тогда, перед Новым годом, было задавлено несколько человек насмерть. Видите, какая вещь, какая сила желания. Но если вы дадите знание человеку, то есть его сознание измените, он сам от этого откажется. Никакого насилия не нужно. Вот что важно. То есть все мы находимся на одной платформе, это материальная платформа. Тут нужна пища, тут нужны какие-то удобства нам, для поддержания тела нужны вещи для здоровья. Одинаково. И животному нужны, и насекомому нужны, и человеку нужны свои условия. Каждый получает свои условия согласно своей природе. Как один учитель, он сидел на асане, возвышение, потому что учитель сидит на асане, а ученики сидят ниже, так, по традиции. Вот этот ведический учитель сидит на асане, ученики сидят внизу, и он говорит, посмотрите, вот на этой же асане сидит клоп. И я сижу, ваш учитель. Одно и то же положение, смотрите. Но я при этом ваш духовный учитель, а его вы не слушаете. Он никто для вас, он просто клоп. А положение одинаковое. Вот видите, сознание-то отличается. И сознание означает, что это живое существо по-другому воспринимает и по-другому отвечает. Вы смотрите на свое тело и думаете, я президент, или я царь. Или я царица. И атрибуты, и все остальное. А клоп как видит ваше тело? Вообще на это внимание не обращает. Он так и принюхивается, и высасывает вашу кровь. Пища моя. И когда нам говорят, что это тело станет пищей для червей и кого-то еще, потом нам неприятно, потому что мы себя отождествляем с царицей какой-то, понимаете, морской. И с каким-то героем, понимаете, жизни. А клопам, червям, насекомым совершенно нет никакого, ни другое сознание. Понимаете? Они делают свое дело невинно. Разница в сознании, восприятии мира. Собака бегает по городу. Опять же, тот же самый пример. Но она понятия не имеет, что это за город. Как он называется, спросите собаку. Где тут мэрия? Она видит мэрию, но она даже не знает, что это мэрия, смотрите. Она видит магазин, видит людей, но она не понимает. Светофор, она абсолютно не понимает, зачем все это нужно. Она даже об этом не думает, не задумывается. Вопросов не задают собаки, знаете. А что она видит? А кость сразу заметит. Прямо у мэрии, если кость валяется, она пойдет в мэрию. Где кость, туда и собака пойдет. Ей все равно, как это называется. Главное, чтобы была кость какая-то, какая-то пища. Или самка пробегает где-то, вот она побежит туда. Это сознание чувств. Приятно, неприятно. Все, что она может различать. Что для меня вкусно, туда и пойду. Что приятно, туда и пойду. Это называется судьба человека. Вот то, что предопределено. А проблема, которую мы испытываем, это нечто иное. Это тоже судьба. Но заставляет нас задуматься. Это часть нашей судьбы. Задумываться. У нас в судьбе это предопределено. У каждого человека. Он будет задумываться в какие-то моменты. Да почему жизнь такая? И обычно тогда, когда проблема приходит. Поэтому говорится, проблемы очень ценны. Потому что вот тут появляется мыслитель, мыслящая личность. Почему? Откуда проблемы? Давайте разберемся. Ну-ка, посмотрим механизм. Ну-ка, как если вы идете к врачу, скажем. Доктор, у меня проблема. Тут или тут, или тут, или тут. Ну-ка, давайте посмотрим. Там рентген, там анализ. Раз, раз, раз. Оп, оп. Установили. И мы стали понимать, как жить с этим. И что это такое вообще. Проблемы, посмотрите. Годам к 60 вы знаете, где печень, где почки, где сердце. Вы все знаете. А в 15 лет вы еще даже не понимаете. Где там поджелудочное? Вы не знаете, что это такое вообще. То есть, видите, через проблемы иногда мы постигаем. Но это означает подневольно, через страдания. Такое знание не приносит радости, а отягощает нас. О, печень. Раньше я не знал, что такое печень. Был счастлив, сейчас знаю, что такое печень. Проблема. Я знаю проблему. Я понимаю, печень как проблему. Сердце как проблему. Суставы как проблему. Видите, какая интересная, странная вещь. Но если вы понимаете, как решить, как жить с этой проблемой, как проблема поможет возвысить сознание, вы будете совершенно по-другому мыслить. Ведь дело не в печени, не в сердце, не в суставах, а в аспекте времени. Вот что мыслящий должен знать. О чем хоть бы иногда задумываться? Об аспекте времени этой жизни. То есть немножко стать чуть-чуть ученым. Наша беда в том, что мы недостаточно обучены вот этим вещам. Размышлять о жизни реальным образом. Не с позиции того, что моих капризов, а с позиции жизни именно, законов жизни. И удивительно то, что когда мы постигаем вот эти законы жизни, мы начинаем понимать, что закон один в этом мире – это любовь. Она проявляется по-разному. Мать, отец – это любовь. Ну и сколько вы получали от них? Скажите, сколько получали от них? Получали от матери отца? Получали. От тети и дяди получали? Получали. Все дети получали. Но так они же любят вас. И когда вы получали, вы думали, ну, такая, вот я вырасту, вот я буду сделать так вообще. Я вообще, зачем я родился, я не хотел рождаться, зачем мне родили? Я слышал все это, как дети иногда такой вызов бросают родителям. А потом вырастают, говорят, очень хорошо что-то давали, еще мало давали. То есть, значит, меняется их сознание. Значит, сознание как-то, знание, понимание себя, понимание родителей, понимание этого мира. И они увидят, что это полезные вещи были, оказывается, хоть и неприятные, а нужные, необходимые. Как говорят в Бенгалии, пожалеешь палку, потеряешь сына. Не то, что там все бьют палками в Бенгалии. Я был в Бенгалии. Не-не-не-не. Там детям хорошо, там дети любят. Но пословица есть такая, что где-то нужно быть строгим. И не обращать внимания, что чувствует человек, приятным или неприятным. Как доктора действуют. Хирурги. Они понимают, что вам сейчас будет очень неприятно. И предупреждают, что будет неприятно, потерпите немножко. Но вы же добровольно принимаете это. И они вам столько неприятностей причинят, хирурги. Режут живое, понимаете? Иногда в годы войны без наркоза, потому что не было новокаина достаточно, например. Даже Сталин пережил операцию без наркоза в годы войны. Кстати, терпел молча. Это йог определенного уровня описывается, что он мог управлять умом. Он был поглощен проблемой государства настолько, что мог терпеть операцию без наркоза. Как бы это к великим умам относится. Вот, людей долго именно. Которые могут преодолевать вот эту двойственную даже чувств. Хотя это очень трудное дело, знаете. Операцию без наркоза выдержать, я вас уверяю, это непростая вещь. Но он добровольно принимал это. Кто-то из революционеров принимал добровольные тюрьмы, расстрелы и все что угодно. И люди шли туда. Какая аскеза? Но человек, идущий путем аскезы, обязательно получит желаемое, говорится. Не в этой жизни, так в следующей. Гарантируется. Человек идет удовлетворением чувств, не получит ничего. Как сам от всего отвернется? Отвратится. Отвратительно все будет ему. Он не использует то, что ему дано. Потому что отвратительно, как болезнь. То есть удовлетворение чувств безмерное, как болезнь. Все кажется отвратительным, неинтересным, скучным, противным. Надоело, люди говорят часто. Слово надоело используют. Потому что пресыщают чувства. Надоела работа, или надоела пища, надоело это телевидение уже, или это грязь в интернете, говорят. То есть, на, что угодно можно надоесть от пресыщения. А что нам не надоедает? А, вот к этому должны прийти. Вот к этому обновлению своей жизни очень важно, обновить себя. И для этого нужно знать, как преодолевать трудности. Как мы иногда приводим, это не трудности, это ступеньки. Трудность означает, что мы идем вперед и видим преграду. И вот мы боремся с этой преградой, разбиваем себе лбы. А ведь это не преграда, а ступенька. Если немножко выше посмотрим вверх, как обретем знание, увидим, что там есть продолжение пути. Просто другой уровень требуется от нас. Это обычно сопровождается некоторым стрессом. Человек вот жил свободно, молодой, и женился. И некоторые стрессы испытывает, теперь он должен на другом уровне действовать, смотрите. Уже ответственность, там, заработок, то есть дети, образование. То есть, смотрите, тут уже не шутки. Кредиты. Эти. А иначе что? Иначе вы разрушите свою жизнь, навредите другим. Тут ответственность другая. Это другая ступенька. Ну и представьте, что вы женитесь, а не принимаете никакой ответственности. У вас ни долга, ни закона нет. Ну и понятно, у вас кризис. Ну совершенно понятно. Как же быть в таком мире, где мы вообще сейчас хаос видим? Хаотично. То есть люди выживают уже сейчас кто как может, кто как хочет. Убеждения у всех совершенно разные. Идеологии одной нет. Образования единого нет. Во всем люди сомневаются. Сейчас даже сомневаются, плоская земля или круглая. В интернете есть сейчас много, так сказать, таких выкладок. Что есть целая группа людей, которые доказывают, что земля плоская земля. Послушайте, может даже поверить. Ну, а почему нет? Кто его знает? Это нужно проверить. Не доказано. Оказывается. Оказывается, нет таких абсолютных доказательств, что Земля круглая до сих пор. Видите? До сих пор мы в 21 веке, третье тысячелетие. Казалось бы, куда уж и дальше мы продвинулись. А? И спутники летают, и все остальное. А нет. Что касается истории, вообще сложность. Сейчас непонятно, кто такой Сталин, кто такой Иван Грозный. Кто. Все перемешалось, эти образы. Все, люди запутались во времени и пространстве. Кто такой Ленин? Сейчас трудно, с трудом кто-то скажет. Сейчас никто его труды практически не читает. И даже не интересуется личностью. Никто это не изучает, потому что сейчас это никому не нужно. А что сейчас нужно? Выживание на первом месте, понимаете? Не интерес друг к другу, каким-то великим личностям, какие-то там науки. Выжить бы надо. Я спрашиваю одного высокопоставленного чиновника в одной стране. Как у вас с наукой обстоят дела? Мне стало интересно, мне нужно было с учеными встречаться. Говорит, у вас есть ученые какие-то? Чем они сейчас занимаются? Сказал, ничем не занимаются. Нам сейчас нужно выжить. Нам сейчас не до науки. Да, это высокопоставленный чиновник сказал, представьте. Ответственный, большую ответственность несет за страну и народ. И он понимает, что сейчас, смотрите, нужно просто людям экономически как-то помочь. Сейчас никакая наука их не заинтересует. Они в страхе этого кризиса, который усугубляется с каждым годом причем. Не отпускает. Прогнозы такие. Вынуждены людям давать такие прогнозы, правдивые, что кризис не отступит. Нет. Будет ухудшение, они говорят. И, конечно же, люди на таком фоне, они наполняются страхом, беспокойством, сомнениями. Кто берет взятки, кто еще как, кто откладывает как, кто. А высокопоставленные там в банки куда-то пролезли, за границу мода такая пошла. Просто обворовывают свой народ, потому что выживают люди. Как могут? У нас нет единой идеологии, нет единой цели. Никто аскезу не принимает. Все хотят брать, брать, брать на тот самый страшный случай, понимаете, когда все рухнет вообще. Бункера роют там кто-то, знаете, от каких-то катаклизмов богатые люди. Рокфеллер себе пересаживает какое? Седьмое сердце уже. Вот, недавняя последняя новость. Седьмая пересадка сердца у него. То есть все пытаются выжить, смотрите, жить как можно дольше. Вот такая как бы ситуация. И на этом как бы вот фоне, то, что мы сейчас вот описываем, этот фон беспокойств, есть линия интересна сейчас в мире. Линия, где люди интересуются на самом деле духовной наукой. Интересуются своей жизнью по-настоящему. Интересуются устройством этих законов жизни. Бытия, они знаются о душе, о чем-то божественном, о смысле. Да, эта линия укрепляется. Вот к радости могу вам сообщить, она крепнет и крепнет и крепнет. Но в моем опыте она крепнет сейчас через русскоязычное население по миру. Я путешествую по Европе также. Также у меня есть знакомые много в Америке, и в Австралии, и в Канаде. И везде активны русскоязычные. В Испании, Франции, в Германии, представьте, в Англии. Наиболее активны в этом отношении русскоязычные. Почему-то так. Недавно мне подарили картинку. Я, вернее, недавно как бы обнаружил себя дома среди других картинок. Снова увидел ее. Эта картинка изображает старую Россию дореволюционного времени, может быть, и времен Ивана Грозного, может быть. И там образ блаженного нарисован, очень талантливо. Оказывается, блаженные жили вот в такую погоду, на морозе они не замерзали, не чувствовали холода. Они могли вот просто на бедренной повязке ходить вот по снегу, там спать в снегу, блаженные. И там нарисован такой блаженный, на снегу сидит какая-то, там тряпка на нем какая-то, вот крест большой такой, вот он там молится, глаза вверх, и он такой счастливый, улыбается, знаете. Так вот явно там видно, что блаженный, хорошо изображено. А за ним там какой-то вот пейзаж городской, вот бревенчатый такой, знаете, старорусский, лавка какая-то там рыночная, там люди ряженые такие, кто там в каких-то красных юбках там, и этих кафтанах. Покупают что-то там, люди хорошо одеты, зима. И так они смотрят на него, украдкой поглядывают из страха. Что это за... боятся они его. А он просто такой, знаете, в эйфории, в такой блаженстве. И историки утверждают, я не знаю, но историки утверждают, что это явление наблюдается только в России. Блаженные. Я не знаю, я не изучал вот еще эту тему, но они, кто изучает, именно русские вот эти историки утверждают, что это явление блаженное замечено только в регионе российском. В мире больше не повторяется нигде. Я сейчас не уверен, точно ли это так, но вот я слышал эту вещь. Но когда я открыл Веды, там описываются такие личности тоже. Еще в более глубокой древности описываются блаженные. Там описывается, что в этом состоянии блаженства, вот когда человек достигает этого вот высшего уровня сознания, блаженства именно, он подобен пьяному человеку, который может не понимать сейчас, одет он или раздет, и что сейчас делает его тело, он может не знать об этом. То есть его сознание находится в другом измерении совсем. И для людей кажется, это то ли сумасшедший, ну блаженный, потому что не сумасшедший, потому что когда он говорит, его слова сбываются. Так-то он, конечно, сумасшедший, понятное дело. Но когда он говорит только правду. Вот кажется, нелепица полная, а вот правда. Такой блаженный выводил из себя Ивана Грозного, называя его Ивашкой. Как только увидит его, о, Ивашка, Ивашка. И он все про него рассказывал при народе, каким-то странным языком. Иван Грозный всегда хотел его убить, потому что гнев он не контролировал, Иван Грозный. Он был очень удовлетворенной личностью. Самой страдающей личностью тогда был именно Иван Грозный, который жил в жутком страхе. И столько пыток было, столько застенков, малюток скуратов. Такие страхи были, ужасы. Но больше всех боялся за свою жизнь Иван Грозный. Представьте себе. И страх этот распространялся, это руководство вот, на всех других людей, но не на блаженных. Блаженный не боялся его. Он всегда с ним разговаривал честно, прямо. И все, что он таил, он рассказывал вслух при народе. Но народ не все понимал, что говорит блаженный. А Иван понимал, Грозный. Откуда он знает этот блаженный? Он здесь как заноза вообще. Все это озвучивает. А к нему уже приходили все эти мертвые, понимаете, по ночам. Уже началось все это. И он хватал свое копье, этот посох, чтобы убить его при народе. Потому что трясло его от этого гнева. И тут народ выступал вперед и говорил, блаженного не тронь. Нас можешь убивать, блаженного не тронь. Будет защищать его, как представителя Бога. И он несколько человек убивал тут же от гнева просто и уходил. И люди это сносили нормально. То есть какая сила, смотрите. Я не говорю, что мы должны стать такими странными блаженными. Не в этом дело. Это явление редкое. И сейчас, собственно говоря, их и нет этих блаженных у нас в России. Наверное. Хотя подозреваю, что возможно есть. Не на показ только. Не нужно делать шоу какое-то. Где-то наверняка они есть в какой-то степени. Всегда есть что-то подобное в мире, говорится. Нет, они исчезают. Они не вымирают. Нет, нет, нет. Но они могут принимать различные формы, эти люди. Как бы, когда он принимает обязанности на себя, он уже не выглядит таким внешне. Он вроде так же работает и так же все как будто делает. И люди думают, ну все нормально. Как только он на работу устроится, ну все хорошо, все. Все, семья есть, работа есть. Ну, нормальный человек, все нормально. Иногда они так поступают, для того, чтобы не беспокоить общество. Иногда поступают по-другому. Это зависит от высших сил, от какой-то другой, как бы, от влияния другого времени совсем. И мы иногда не понимаем точно, что происходит сейчас в мире и почему, и зачем. Мы просто видим, что приятно, что неприятно, что нас беспокоит, а что успокаивает. Как ребенка. Заплакал, дали, успокоился, ну и все. Отобрали, снова плачет. Дали, снова успокоился. Вот мы живем на этом уровне. А смысл есть в жизни. И его можно увидеть именно при определенной подготовке. Это подготовка развития сознания считается самым важным нашим уделом. То есть мы должны подняться с биологической платформы осознания на человеческий уровень долга, а с него выше. Вот время пришло говорить об этом. Что же такое выше? Да, выше человеческого просто долга – это определенная религиозность. Но есть выше еще. Религиозность сейчас не актуальна. Она как раз и есть проблема. Как сказал Далай-Лама недавно, заявил всему миру, что религия человеку не нужна, потому что она ссорит людей. Как раз сейчас есть причина главных беспокойств. Сейчас никто не знает, ни власть не знает, что делать с религией вообще в мире, ни сами религии не знают, как общаться. С этой точки зрения, говорит, она не нужна. Нам нужна сейчас нравственность общечеловеческая всем. Одна вот эта нравственная культура, кем бы человек ни был, христианином, мусульманином, кем бы он ни был, нужна одна нравственность, одна культура. Вот что нам нужно. Знаете, он прав. Это очень нужно сейчас. Забыть эти различия и как-то объединиться внутренне на основе вот этих вот начал, внутренних нравственных начал. А ваша вера пусть будет при вас, не выставляйте ее на показ, как флаг, не боритесь за это. Это все иллюзия. Это все суета-сует. Это все на показ, шоу. Держите эту тайну себе в сердце. Если вы любите Иисуса, вот тут держите при себе. Это сокровенно. Это не выставляется со сцены, если вы любите Иисуса, или вы любите пророка какого-то, или святого. Это ваша личная жизнь. Это как быть замужем и жениться. Вы это что из этого шоу не делаете. Это моя семья. Это мое. Это сокровенная вещь. А сейчас из религии сделали площадку для конфликтов. Я люблю Иисуса, а я люблю пророка Мухаммеда. Давай разберемся. кто кого. Пророки никогда не разбирались между собой. Они все вышли из одного источника. Это описывается буквальным образом, что из Библии это описывается, в Коран переходит эта культура. В Коране этот голос говорит пророку Мухаммеду, что мы посылали к вам Иису, Мусу, Марьям. Мы же читали. Поэтому сейчас время такое, что если вы хотите получать знания, получайте священных книг из всех. Не из одной какой-то книги. Время меняется. Культура меняется. Если мы хотим общие человеческие ценности, мы должны знать принцип всех писаний. Все писания принимать. И вы увидите, что они отличаются только одним. Где-то больше знания о духовном, где-то меньше. Вот и все. Количественно. Качественно не отличаются. Качественно одно и то же. Это так же, как, знаете, вот есть священные воды Ганги, пример индийский. Вот есть большая волна, есть маленькая волна, но и то, и другое священно. Разницы нет. Нужно одинаково к кому-то относиться с духовной точки зрения. И вот тогда мы сможем понять, что же выше религиозности, цель религиозности – это мир. Выше всех религий и смысл религии – это мир, умиротворение. Это научиться чувствовать, видеть, слышать, различать, быть внимательным, любящим ко всему живому. Ко всему живому. Это уже вывод всех религий, это надрелигиозный принцип. А до этого люди, видите, как ссорятся, как спорят. Сколько себе беспокойств причиняют друг другу. И при этом называют себя какими-то религиозными словами. Зачем? Зачем? Ведь ссорятся только животные. Грызутся. Как есть пример, если вы соберете дюжину собак в одну комнату, они перегрызутся все. Такова их природа. Их биологическая природа. А если еще туда кошку запустить, так вообще неизвестно, что будет. Вот этот чужеродный запах, они не могут терпеть, они не могут себя контролировать, они сразу становятся агрессивными. Даже просто, если она привыкает к одному хозяину и чувствует запах другого человека, она уже агрессивной становится. Это сознание, сознание чувств, запахов, оценка, родственные запахи, чужеродные запахи. Как бы человек какие запахи сам не излучал, его это не беспокоит, смотрите. Он как бы привыкает к собственному запаху. И этим все измеряет. А он другой говорит, от тебя запах какой-то странный идет. Такая культура. Даже на уровне религии люди не переносятся на другие религии. Сейчас опять же вопрос выживания. Какая религия выживет? Думают. Так, как вообще выживать дальше? Без религии нельзя вроде как тоже. Хотя она вот явно помеха, потому что это вот такая глубокая, глубинное сознание религиозного человека, что туда вы не докопаетесь. Если он что-то там вот во что-то верит, вы не сможете это врубить топором. Очень такая вещь сложная в плане управления. Так кто же будет управлять? Мы этим миром или пророки? Потому что пророки управляют в другую сторону, в сторону как бы общего мира. А у нас политика, у нас война на носу. Вы будете воевать за Родину? Вот что нас беспокоит. А вы сейчас начитаетесь этих общемировых ценностей и не пойдете на войну. И ослабнет наше государство. Видите, с этой точки зрения что делать? Единственный путь сейчас всем людям разумного мира получить знания. Единственный путь. Потому что мы видим, при всем нашем как бы развитии и науке, и технике, и все остальное, мы не можем жить в мире. Отношения накаляются, ситуация накаляется дальше, продолжает накаляться. Нет разрядки. Беспокойств больше. Единственное, вы сейчас получаете знания. И это уже происходит. Не то, что я сейчас призываю куда-то там идти. Нет, это уже происходит. Уже люди читают, слушают, изучают, делятся по всему миру. Целая сеть как бы сейчас существует. Именно стремление к знаниям духовным. И к миру, и к счастью. И люди изучают эти законы, начинают понимать их. И что же, какой симптом? Они чувствуют, что несчастливы. Начинает сразу чувствовать в себе вот эти энергии. Как они пробуждаются, эти энергии в человеке. Все так реагируют. И сколько получают сейчас обратной связи, так сказать, с разных мест. Все вдохновленные люди. Кто участвует в этом процессе. Все только и делают, что только благодарят. Что как это необходимо. И все с энтузиазмом что-то начинают делать. Каждый что-то может сделать в этом направлении. Больше, меньше, неважно. Все это к лучшему. Все это одно направление будет. Один путь должен быть. К единению душ, к образованию семьи. Любовь, долг, закон. Нам нужно изучить это и применять. Итак, если человек — это не венец природы, как говорят ученые-биологи. Нет, есть и высшие уровни. Человек как биологическое существо — это двуногое животное описывается. Это биологическая форма жизни. Но венец природы — это развитое сознание. И именно в человеческой форме жизни возможно развивать сознание и разум. В других формах жизни нет этого развития, там другой смысл. Они поддерживают баланс в природе, в самой, эти живые существа. Микроорганизмы, насекомые, животные, растения. У них неосознанная задача, неосмысленная задача. Инстинкты их называют. Они должны следовать своей природе неосознанно. Человек это делает по-другому. От него ожидается именно осмысление, осознанность, развитие сознания. Сознание. Если я не получил подготовки, как работать, скажем, с компьютером, вот дайте мне компьютер, если я не знаю, ничего не могу сделать. У меня нет знаний, я не могу применить свое сознание в этом. Нет. Есть все необходимое в жизни, а сознания не хватает. Даже как жить в мире? Что нужно? Какую кнопку нужно нажать, чтобы все было лучше? Какую кнопку нажать, чтобы я понял что-то, то, что хочу понять? Я не освоил этот предмет жизни. Это вопрос образования и знания. Если вы знаете правила дорожного движения, вы же не боитесь ездить по улице. Вы уверены? Но если вы не знаете правила дорожного движения, вы не уверены, вы боитесь каждого поворота. Вдруг кто-то выскочит. Какие правила? Я же не знаю. И вот постепенно мы должны изучить эти правила жизни, как бы. И должны быть абсолютно уверены в своих поступках и действиях. Без всяких сомнений. И всегда будет хороший результат. Но в основе этого лежит аскеза добровольная. Вот с этого нужно начать. Что же мне принять, какие мне ограничения и правила принять в своей жизни? Религия именно это, к этому сводится. Дает всякие заповеди, правила и предписания. Вот что нужно ограничить, а что нужно сделать? А мы воюем за что? Мы превращаем что-то в бессмыслицу. Мы просто религию превратили в какую-то идею веры, идеологию, за которую нужно сражаться и отстаивать. Нет, мы должны научиться следовать то, что написано. Вот в чем смысл. Смысл в этих заповедях, правилах и предписаниях. Если написано «не убивай», то не убивай. Угу. Не кради, значит не кради. Взятки не бери. Не завидуй, значит не завидуй. Вот теперь нужно найти эту кнопку в своей жизни, которую нужно нажать, и зависть уйдет. Нажать, и я полюблю всех. Так легко не бывает. Эта кнопка наводится глубже. Нужно поработать. Нужно изучить себя. Как? Аскеза, контроль чувств. Познавайте себя через контроль чувств. Трудная задача. Да, но возможная. Если есть знания. Все трудно. И все блаженно одновременно с этим. И так одновременно. Это подобно тому, как вы льете на голову нектар бессмертия и яд одновременно. Слишком сладко, чтобы отказаться. И слишком горько, чтобы есть. И вот вы такое переживаете одновременно. Вот такова жизнь, видите. Одновременно вы и яд, и нектар. Все потому, что есть то и другое в нас. И аскеза означает, что мы должны терпеть этот яд и не увеличивать его. А нектар нужно добавлять. Как вот если вы есть молоко, пример такой, вы, то есть стакан чернил, и вы льете туда молоко с тонкой струйкой. Ну вот сколько нужно вылить молока, чтобы молоко вытеснило чернила? Чернила хороший пример. Чернила вытеснить не так-то легко. Их можно разбавлять, знаете, очень долго. Там вот такой тонкий пигмент, что нужно не знать, сколько тонн молока на этот стакан чернил. Или сколько литров вообще молока вылить. И все же, говорится, все же, если вы льете, вытеснится. Вот постепенно. И все-таки это будет происходить. А потом наступает критический момент. В какой-то момент вы чувствуете, все, я понял. Именно момент. Прямо в какой-то момент. Прямо вот можете проснуться и сказать, о, я знаю, я понял. Все, у меня есть энергия, есть решимость. Я делаю это. Без всяких сомнений. Все удивляются, откуда у вас такие силы? Вы раньше жили, как все. А сейчас вы не курите, не пьете, мясо не едите. Что-то там читаете, там, что-то там творите, там, с кем-то общаетесь там, по всему миру. Что с вами произошло вообще? Мания величия или что с вами такое? Или вы стали блаженны или сумасшедшие? Откуда у вас эта энергия? Вы время и пространство уже оцениваете по-другому. Вас то там видно, то сям видно. У вас столько энергии, вы все успеваете делать. Когда я переехал в Петербург первый раз, конечно же, я восхищался городом. Красота нас очаровала, этот город, мы там остались в свое время с женой. Эрмитаж, слышали там, это же там Аврора, там на невесте, там, с этой пушки, помните, она там грянула как раз вот в день революции. Знак был. Все-таки исторические события там были. И вот мы там ходили туда, смотрели сюда, в Эрмитаж. И я спрашиваю, это местные жители, друзья появились, я спрашиваю молодежь, ну вы, наверное, тут постоянно в Эрмитаж ходите там, и туда ходите, сюда ходите, в Петербурге живете. Говорит, да нет, говорит, никуда мы не ходим вообще. Вы, говорит, чаще бываете, чем мы. Вы сколько раз, говорит, приезжаете? Раз в год сюда, раз в год ходите в Эрмитаж. А я, говорит, уже не помню, когда был в Эрмитаже. Я вот, говорит, в пивную хожу, на работу и домой, и все. Почему? Обуславливается человек. И вот когда вы не обуславливаетесь, начнете жить совсем другой жизнью. Вы за день успеваете сделать столько, сколько обычно вы делаете за год. Я не шучу. Не гипербола. Я на себе это знаю. За год что можно сделать обычному человеку? Через год приезжаете, ну как дела? Больше потерял, чем приобрел. Врагов стало больше. Да, и там проблема, и сям проблема. Ну, есть какие-то хорошие новости иногда бывают. А в основном все хорошо. Да, за год, за два года, за три года спросите, что, как дела, какая там прибыль у тебя, ну, какие успехи. Далеко не у всех, кто может похвастаться какими-то успехами за последние 5-10 лет. Как-то больше все-таки мы чего-то теряем, кажется. Как-то отягощает нас жизнь. А здесь вы за день можете сделать больше, чем за год. Приобрести. Потому что действуете-то вы на уровне сознания и разума, и знания. Вы знаете, что нужно делать, а что не нужно делать. Энергию вообще не тратите. И только прибыль получаете. Не денежную, конечно, про деньги не говорю. Хотя вы можете и деньги также зарабатывать с таким разумом. Научиться, я уверен, потому что я этим не занимаюсь. Но я уверен, что у меня есть такие друзья, знакомые, которые знают, как это делать. И они, в принципе, успешны. Хотя они не такого склада, чтобы утрвать там бесконечный капитал. Но они разумны. Как сказал один святой, что если у вас есть разум, минимум, вы без денег не останетесь. Это минимум. Если у вас вечно не хватает денег, нужно добавить разума. Не денег добавить нужно, разума нужно добавить. Потому что, когда Остап Бендер добавил денег Шуре Балаганову, он тут же полез в карман в трамвай за какими-то копейками, видите. Странно, сознание его не изменилось, видите. Он этим клопом на возвышении остался. Возвысился, но остался клопом. И есть пример такой. Вот есть зайцы, есть львы. Большая же разница, правда? Хороший пример. Но если вы во главе львов ставите зайца, а во главе зайцев льва, кто победит? Зайцы. Зайцы победят, что во главе будет лев. То есть вот такая интересная вещь. Итак, в нас должен появиться лев. Это разум пробудится. Внутри. Лев на охоте должен быть. Дома он ягненок. Среди своих близких, друзей, вот в своем окружении. Вы не должны быть львом. Ягненок. А вот когда вы действуете в этом мире, вы должны выглядеть как лев. Различать хорошее, плохое, полезное, бесполезное. И действовать очень уверенно и решительно, и всегда прибыль. Всегда вы успешны и имеете поддержку, потому что вы нравственны. У вас репутация сохраняется, увеличивается ваша репутация. С каждым поступком ваша репутация увеличивается. И когда ваша репутация достигает вершин, вам вообще заботиться не нужно о себе полностью. а вас заботится ваша репутация. Вот такие энергии существуют. Еще есть высшие энергии, чем то, что мы сейчас записали, которые могут позаботиться о нас. Все, говорит, остальное как бы приложится. Говорит, вообще об этом думать не можете. Можете не думать. Но пока нет такой репутации, которая важна в нашей жизни, мы должны сами себе заботиться. Ведь нам трудно, у нас проблемы. Мы выживать должны как-то. Вот у меня семья и дети, никто мне не поможет. Я должен сам как-то выкрутиться. Из кожи вон вылезти. Умри, а сделай. Знаете, тяжелое положение какое-то. Это мы как бы описываем как бы законы. Законы, которые мы вот здесь упоминали. Есть закон, есть любовь, есть долг. Вот есть закон и долг. Что же мы должны делать, чего мы не должны делать. Все эти правила и предписания называются яма-нияма. Языком йоги. Что нужно делать, что запрещено делать. Это уровень вот этой самой религиозности. То есть предполагается, что если вы религиозный человек, вы делаете эти вещи, следуете им. Если вы не следуете им, вы не религиозный человек. Даже если называете себя таким, вы носите какие-то атрибуты. То есть атрибуты нас не делают религиозными или нерелигиозными. Нас образ жизни делает этим. Если вы следуете христианским писаниям, значит вы христианин. Если следуете Корану, значит вы мусульманин. Если вы следуете Бхагавадгите, вы вайшнав. Хорошо. Вот тогда вы и можете называться этими именами. Но если мы ничему не следуем, зачем называть себя чем-то? Это смущает нашу и нашу репутацию. И репутацию вообще религии подрывает. Мы же можем своим образом жизни подрывать репутацию религии. Сейчас нечасто, нередко это явление. Что люди даже в форме священников подрывают авторитет религии. И за поступками своими. Суть-то именно в этом примере, в образе жизни главное. Яма не яма. А затем асана пранаяма. Только после этого вы можете быть спокойными и заняться йогой. Потому что если вы не следуете правильным предписаниям, вы не умиротворитесь. Вы же сам свидетель своей жизни. Вы не найдете покоя внутри себя. Пока не исполните свой долг правильно, вы не умиротворитесь. И вот когда вы следуете яма не яма, отвергайте все неблагоприятные, принимайте все благоприятное, вы начинаете. Можете сидеть спокойно, асана, и дышать начать. Не спеша. Сейчас мы все спешим куда-то. У всех дыхание неровное практически. Нам нужно время, чтобы успокоиться. Вот когда если вы занимались йогой, скажем, расслаблением, вы знаете, как это. Не просто расслабиться современному человеку. Нужно там лечь, там, и инструктор будет говорить, расслабляйте там щеки, лоб. И вы слушаете, какие щеки, все расслаблено. Но он дает время, он помогает вам, он какие-то образы создает, там, теплого песка или теплого воды, какие-то волны, никого нет, и он создает для вас вот это вот настроение. И вы чувствуете, Боже мой, я расслабляюсь. Я никогда не был расслабленным. У меня прям лоб, как мокрая тряпка, потек по черепу, смотрите. Боже мой, как хорошо стало. Просто расслабился, отпустил все это. Вот несколько так вот искусно, при помощи какого-то инструктора, какие-то техники. А ведь говорится, нет, нет, нет. Это искусственный способ, тоже можно применить. Но сначала яма не яма. Вы должны знать, что вы принимаете аскезу, ограничения и все правила. Правильно живете, и тогда вы можете расслабиться. Как бы успокоиться. Вы никогда не успокоитесь, если вы не следуете правилам религии, говорится. Любой... Какая религия, выбирайте это на свой вкус. Это не навязывается. Это все делает только добровольно, исключительно. Но что необходимо, это следовать, а не называться. И тогда мы успокоимся, умиротворимся. Начнем дышать нормально. А когда мы дышим нормально, глаза успокаиваются. И мы смотрим спокойно, не воровски. Не на ноги, на грудь постоянно смотрим, понимаете? Скрывает в темных очках. А мы смотрим на душу человека, на его интеллект, на его личность. Можем начать понимать что-то более чувствительно, более внимательно относиться друг к другу. То есть религия для мира существует, а не для войны. Вы скажете, какая? Любая. И цель у нее одна. И источник у нее один. И тут нет места вражды, потому что источник один, и цель одна. И нам, современным людям, сейчас очень важно это понять. Если мы это не поймем, не нужна никакая религия вообще. Мир нужен в обществе. И политики в России тоже борются за мир. Все борются. Но как? Нет формулы. Никто не знает секрета. А надо знать. Есть метод. Если один лидер поймет этот секрет, как этот лев, он изменит все общество. А лидер влияет на все общество. Что он делает, великая личность, остальные будут подражать ей. В этом смысле мир можно изменить легко к лучшему, если появятся такие лидеры, как бы. Не думать, что лидеры в политике должны появиться или где-то еще. Нет. Каждый из вас может быть лидером. Это потенциал у каждого из человека. Я не шучу нисколько. Мы все на одной платформе находимся. Разница только в сознании, а его можно развить. Это не думать, что нужно просто ждать какого-то лидера. Не ошибайтесь так. Займитесь собой, прежде всего. Не ждите ничего. Ничего не придет, если будете ждать. Действуйте. Это великие дела. И вы сами увидите, как будете взаимодействовать с этим удивительным миром. Миром, отвечающим на ваши желания. Если на самом деле в сердце появляется вот это глубинное, искреннее желание познать себя, вы получите это. Обязательно получите. Столько знаний существует, столько всего. Нам нужно просто научиться принимать эту пищу, переваривать ее, усваивать. Уже, знаете, уже разжевано даже. Уже даже ложка поднесена ко рту. Осталось только вот взять, почувствовать вкус и проглотить. Вкус – великое дело. Если вкусно, мы сразу схватим, правда же? О, какой вкус, я такого никогда не видел. Замечательно. Но вот этот первый шаг сложный. А что это такое у вас? Я никогда этого не ел. Мой дед не ел. Мой прадед не ел никогда. Шимпанзе никогда не ел. Почему должен я есть? Убедите меня, докажите, что это вкусно. Объясните мне формулу какую-то. Какая-то паранойя. Да попробуй хоть чуть-чуть-то. Ну, так сопротивляешься. Если вы согласны. О, потрясающе. Да еще. Это же естественно происходит. Почему мы боимся таких вещей? Ложное эго. Сохранить то, что есть. И получить то, что не хватает. Не думайте, что этот вкус, эти знания разрушат вашу жизнь. Сохранят то, что есть, и дадут то, что не хватает. Вот как это описывается. Вот это правильные знания. Ничего не отнимается у человека. Отнимается только самое вредное, дурное. Самое ценное остается и добавляется. Очень важно отобрать все эти вредные штучки. Отвратительные вещи отобрать у нас. Из ума, из речи, из поступков, из желаний. Это вопрос называется очищение. И для этого существуют правила предписания, которым нужно следовать. Если даже мы не можем следовать правилам предписания, всем не беда. Главное, что мы хотим этого. И рано или поздно мы освоим эту науку. Люди по-разному устроены, по-разному обусловлены. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше времени. Но мы без зависти к этому отнесемся. Как можете действовать? Мы не будем сравнивать, противопоставлять, критиковать, кого-то прославлять искусственно. Нет, не нужно это делать. Нужно уважать любую попытку. Религиозный человек истина, нужно уважать такого человека. Все священные писания нужно уважать. Нужно научиться этому. Не так, что мои священные писания лучшие. Не лучшие. Лучше для тебя, может быть. Для тебя это лучше. Но если вы учитесь, скажем, в высшем учебном заведении, вы же не должны унижать школы или начальный класс. Есть разные уровни. Количество знаний отличается. Но суть та же самая. Эта суть есть во всех учебных заведениях. Это энергия познавать. Самое главное. Вот эта энергия познавать, ее нужно пробудить в общении. Кто в этом процессе находится, вот познает жизнь. Книги – это лишь начало, это как бы инструкция. Настоящее познание – это жизнь наша. Вот мы должны знать, как быть счастливым человеком. Как следовать любви, долгу и закону. Как не ущемлять права. Как не доминировать человеку над человеком. Ни над кем не доминировать. Как достигать результата без давления. Без насилия. Это школа, это наука современного мира. Другого выхода нет сейчас в этом мире. Насилие мы ничего не изменим, мы только ухудшим. Все эти перемены при помощи насилия, они приводят к плохому результату. Люди погружаются в невежество и в недоверие. Почему? Насилие осуществлялось. Они ждут нового насилия. Как говорится, если вы украли деньги. Нет, заняли деньги. Заняли деньги. Хорошую сумму. И вы же потом боитесь того человека, который вот, кому должны встречаться с ним. Особенно, если срок уже прошел. И вы смотрите, вот человека там, о боже мой, как-то вот опять неудобно мне тут появляться, знаете. Я тут ему должен, этому человеку, он сейчас ко мне подойдет, что-то скажет. И этот долг висит в моем сознании, в моем уме. И это говорится, пожар, долги и болезни гасите сразу же, иначе будет очень тяжко жить. Или вы берете и думаете, сейчас я вот этого человека убью и продлю себе жизнь за счет него. И то же самое, как с этим должником. В сердце поселится страх, потому что кто-то придет за этим долгом. Будете чувствовать это. И все эти виды страха, которые сейчас поселились в наших сердцах, это различные виды грехов прошлого. Живут в нас в форме различных типов страхов. Кто чего боится, все чего-то боятся. Так мир устроен. Он реагирует на наши поступки и желания. И в нас входят различные настроения, прочее, 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 как инфекция. Вот она сейчас вокруг нас. Но в кого-то войдет, в кого-то нет. Ученые изучают, вот она причина, вот он враг здоровья, вот этот микроб. Берем антибиотик, готов, все, победили болезнь. И вдруг тут новая какая-то болезнь, неизвестная. Откуда? Этот микроб защищалась от этого микроба. Но поскольку убили этого микроба, теперь этот микроб нападает на вас. У них там есть своя иерархия, своя, так сказать, свой порядок. Своя конкуренция тоже. Вы же влияете сейчас. Антибиотики, там те штучки, эти штучки. Но никто же не знает, сколько там видов микробов. Их же не изучили всех. Кажется только так. Там такой арсенал, знаете, о, боже мой. И там есть свой порядок, своя иерархия и своя конкуренция. Если вы защищены долгом, знанием, то это определенная энергия, жизненная сила вас пробуждается. Знание – это жизненная сила, поймите, это не информация. Вас даже микробы брать не будут. Ведь святые люди, когда их захоранили, они не гниют. Как это? Что за явление такое? Все тела гниют, должны разлагаться. У них нет. Ну, он были в Улан-Удэ там. Этот буддийский святой Тигилов. Вот его выставили сейчас там, в Дацане, построили специально. Тело не разлагается. Ушел в самадхи там 80 лет назад. Сказал раскопать, через 70 лет раскопали. Теплый, свежий. И люди исцеляются от болезни. Сейчас туда вот, целые, так сказать, паломничества идут. И там молятся, просят. И некоторые говорят, да, все происходит, как он, как просил. Исцеляемся. Вот труп. А вот не труп. А там жизненная сила какая-то, часть его осталась. Исцеляет, смотрите, от болезни. Так что же нам нужно? Лекарства нам нужны или что нам нужно? Или жизненную силу иметь, настоящую, быть наполнен этой энергией. Если мы теряем это сознание, это знание, эту жизненную силу, то мы стали доступными для всех этих микробов, для всех этих злых языков, которые нас в самое сердце ранят. Мы так уязвимы становимся. Одна американская женщина, там известный психолог сейчас, крупный очень известный в Америке, она говорит, что главная проблема, про Америку говорит, это наша уязвимость, обидчивость. Мы уже не справляемся, поток идет травмированных, обиженных людей к психологам. Что с этим делать? Это, говорит, наша проблема, что мы так легко обижаемся. Мы так доступны для какой-то критики, смотрите. Как нам трудно пережить, маленькое замечание даже принять. Она установила этот как бы диагноз, а лекарства нет. А как быть? Она не знает. Она просто вот говорит в сердцах. А не знает, что предложить взамен этого. Как же сделать человека сильным? Принимайте аскезы. Аскеза сделает человека сильным. Аскеза – богатство брамана, говорится. Она дает жизненные силы, силу интеллекта, силу чувства. Будьте внимательны, восприимчивы. Будете знать больше, чем другие люди. Обычные. Например, дети. Но почему они так восприимчивы? Они так легко учатся языкам, 5 языков изучают. Сейчас что с детьми делают? Их помещают в такую школу, где разные преподаватели, воспитатели говорят на 5 языках одновременно. Испанский, итальянский, немецкий, английский, русский. Пожалуйста. И с одним они должны говорить по-немецки, с другим по-английски. К 12 годам 5 языков. Никакой особенной школы. Просто разговаривают с ними. Как это так? А потом уже грамматику, позже изучают там что-то, литературу. А уже свободно владеют. 5 языками, 12 лет. Все. Вот сейчас такие школы строятся. Значит, хорошо. Но почему они такие восприимчивые? А у них природная аскеза. Секса нет. Это существенный вклад в нашу культуру. Уменьшить секс чуть-чуть. Если, конечно же, хочет. Если не хочет, вы ничего не сделаете. Как мы сказали, это дело добровольное. Иначе никакой пользы не будет. Мы должны осознать, зачем это нужно. Ведь если мы осознаем высшие ценности, конечно, мы это сделаем. Каждый это сделает. Легко причем. Если осознает это. А если он говорит, а я не понимаю, для чего. Я не могу это сделать. Я не вижу смысла в этом. Мне нет сил, как бы это сделать. Когда мы говорим, нет сил, нет смысла. Нет осознания факта. Вот это наша сила. Сознание развитое. И для развитого сознания все возможно. При помощи знания все возможно. Да-да, материалистическая наука доказывает, что многое возможно при помощи знания. Пожалуйста, и в космос нужно вылететь. Пожалуйста. Все возможно. Чудеса можно творить просто при помощи науки и техники. Определенные чудеса. Сейчас они шагают еще дальше, там вот японские технологии, там не роботов обычно сейчас, вот сейчас эти передовые самые технологии, они роботов сейчас создают. С такими сложными программами очень. Робот-нянька особенно. Там он уже улавливает сколько там оттенков, десятков оттенков звука голоса младенца, по которому он понимает, что нужно робот. Дать ему там соску или перепеленать, допустим, или взять на руки, или покачать, или усыпить. Вот, все, робот включается, и идете, гуляете сколько хотите. Через сутки приходите, ребенок одет, обут, сыт, накормлен, все, образован, книги читает, все, робот-нянька есть. Они хотят заменить все это, видите, технологии эти. Чудеса, чудеса, чудеса. Вопрос, зачем имитировать человека, когда человек уже есть? А человек не хочет выполнять свои обязанности, видите? Он хочет наслаждать свои чувства. Все свое знание он отдает роботу в жертву. Жертвует своим знанием. А сам тупо идет пить вино и общаться с женщиной по ночам. Робот умнее человека скоро будет в этом плане. Ответственнее. Ведь машина. Да нет, погодите. Вы хотите долг и закон ввести в робота, а любовь оставить себе. Не расчленяется на части, вы ничего не получите. Это как пол курицы взять в истории. Фермер разводит кур, и его бизнес на продаже яиц. И он хочет усовершенствовать свой бизнес, и наблюдает, что курица, она дает прибыль задней частью, а передней приносит убытки. Принимает здравое решение. Нужно пол курицы. Заднюю часть беру, эту отбрасываю. Чего ее кормить? Пусть только прибыль дает, не получите ничего. Нужно принять, если мы хотим счастья, любви, принять закон и долг тоже. Вот сейчас мы страдаем, потому что есть закон и долг. А любви не хватает. Так мы говорим. А мы не должны понять, осознать, что это одно вместе взятое, без аскезы, без долга, не обретаются ценности. Даже здоровье восстановить невозможно без аскезы. Если мы заболеваем, что-то с кишечником, у него доктор, он сразу нам аскезу дает, ограничение. Диету сразу нам дает. Вот это нельзя, вот это запрещено, вот так не нужно, не нервничай. Ну как, доктор, мне не нервничать? Ну, у меня нервы такие. А почему нервы такие? Потому что, да, я боюсь, я расстроен, я раздражаюсь, я хочу то, а происходит не так, как я хочу. Ну вот видите, мы приходим опять к желаниям. Давайте изучим мир желаний. Ведь у нас не только вот эти вот похотливые желания животных, у нас есть и другие желания спящие, непробужденные просто. Могущественные желания есть, настоящие. И они, эти желания, естественно, в порядок приводят все остальное. Мы не уничтожаем эти желания, мы приводим в порядок, в гармонию. И еда нужна, и сон нужен, и свадьба нужна, и отношения нужны, и мужа и жены, и рождение детей нужно, все нужно. Но разумно это нужно делать. Не отбрасывая долг и закон. Закон природы имеется в виду. Законы государства и законы природы могут отличаться. Мы это обсуждали вчера. Давайте изучим сейчас наряду с законами государства и законы природы. Человеческой природы. Женщина, как ни крути, она женщина. Даже если она оденется в мужчину, мужчина не станет. А мужчина это мужчина. Что бы там ни вытворял там, в своих фантазиях, он все равно должен быть мужчиной. И все остальное ему счастье не принесет. Может принести чувство наслаждения больше, но счастье никогда не принесет. Ради чувственных наслаждений люди готовы даже полами поменяться. Это какое странное время. Мне один сказал зарубежный гость, когда я эту тему подняли с ним в однополых там этих отношений. Он говорит, пойми, ученые нашей страны изучали этот вопрос. Есть дети, у которых врожденная эта склонность. Понимаешь? Мы не должны их подавлять, что у них врожденная эта склонность. Они невинны. В чем они виноваты? Я вспомнил. Когда был ребенком, я вспомнил свою бабушку. И тут я вспомнил. Это склонность из многих детей, оказывается. Меняться полами. За этим следили старшие. Особенно бабушки сразу замечали это. Женщины. И ставили на место строго этот вопрос воспитания. Не подавление, а воспитание. Следуй своей природе. Всегда говорится об этом. Возьмите любую книгу священную. Это говорится, следуй своей природе. Не чужой природе. Лучше ты плохо будешь следовать своей природе, чем хорошо чужой природе. Этому сразу обещали. Ты что делаешь, бабушка говорит. Ты кто, девочка или мальчик? Тебе не стыдно? А ты девочка. Будь девочкой. И все, сразу стыдно, потому что природа тогда работает. Вы слышите эти вещи? Природа вам говорит, да, я девочка, я мальчик, все в порядке. А сейчас что у них в западных школах? Спрашивают, ты кем хочешь быть, мальчиком или девочкой? Вы понимаете, что происходит? Но закон-то природы не меняется от этого. Если вы что-то придумаете в уме, даже будете так действовать. Называется извращение. Они обижаются. Мы не извращенцы, а у нас такая природа. Мы такими родились. Мы плачем, мы теряем разум, мы взываем к сочувствию, к закону, к защите. Нет такого закона. Это отклонение. И мы говорили, что к отклонениям тоже нужно относиться мягко, может быть, уважительно, снисходительно, ну, то есть по-доброму. Да, нужно, нужно. Не нужно жестоко к этому относиться, не нужно сжигать на кострах, понятное дело. Или анафеме предавать, возможно, да. Но закона такого нет. Нельзя принимать ложные законы. Это вводит в заблуждение наш разум и жизненную силу. И жизненная сила сбивается с толку. Это называется иллюзия майя. Он не знает, что же делать, что же делать, что же делать в этом мире. Мальчиком быть или девочкой, мальчиком или девочкой. Я так и не понял. К одному учителю... один учитель сделал программу духовную. Это было во Франции. В 70-х годах. И пришли люди на духовную программу, там была медитация, там была священная пища, то есть, ну, как и духовная программа. И в результате этой программы один человек решил присоединиться тоже к этой духовной практике. Но он не знал, кто он, мужчина или женщина. Но он подошел так и сказал к последователям, я хочу к вам присоединиться, но ты, как, вы примете меня такого? Я не знаю, кто я мужчина или женщина, я понятия не имею, я могу и то. Они подумали, интересно, первый случай такой, что делать. Пошли к духовному учителю, он знает. Они сказали, тут один человек присоединился к нам, хочет присоединиться, но он не знает, кто он, мужчина или женщина. Как поступить? Ну и духовный учитель сказал, ну что-то пусть одно выберет и следует. До конца уже. Даже так уже можно принять, смотрите. Но закона такого нет. Я понимаю, что я имею опыт жизни, я знаю, что если это нарушена ориентация, вы обратно не поставите. Это уже нужно принять. Но закона такого не существует. Вы должны знать, что это проблема. И она поддерживается чисто духовной практикой. Никакой материальной практикой вы не можете исправить эту позицию. Она поддерживается просто аскезой и контролем чувств. Неважно, какая у вас ориентация, если вы контролируете чувства. Это уже не важно становится. Это просто ваша как бы жизнь, ну, ваша особенность. Но вы не беспокоите общество, потому что вы контролируете чувства. Вот это важный момент. Каждый человек живет ради жертвы, а не ради того, чтобы что-то здесь ухватить и насладить себя, свои чувства, прежде всего. А ради жертвы. И первое, с чем мы сталкиваемся, это семья. Вот тут жертва необходима. Если хотите хорошую семью создать, вы должны научиться самопожертвованию. Даже появляются вопросы. Я не буду говорить о духовной практике сегодня. Я уже говорил на прошлых лекциях о духовной практике. Вы можете выбирать любую духовную практику. Важно, важно следовать практике. То есть ваша есть духовная практика какая-то у каждого. Этому нужно каждый день следовать. Это необходимо. И для того, чтобы поддерживать свою уверенность в этом, опыт и силу, общаться с теми, кто же, кто следует этому. Не верит слепо, а следует этому. Постигает эти законы. Слепая вера – это еще одна проблема. И неизвестно, что хуже. Слепая вера или безверие. Что больше вреда приносит. Еще неизвестно. В нашей жизни мы видим, что слепая вера очень опасна. Инквизиция – страшное дело. Недавно подарили книгу, я ее выкинул. Это изображения были. Изображения средневековья. Выбраны те изображения, где были вот сцены вот эти вот насилия, инквизиции, все это безобразное, все, что там было. И выкинул после этого. Это просто был глоток яда. Жуть какая-то. И люди это делали. Тогда не было фотоаппаратов. Люди это изображали. Великомучеников. Великомученик означает, там его изображают. В Лувре можно видеть. Великомученики их изображают всегда с атрибутом лавровой, оливковой, вернее, ветви. В руках у них вот эта вот ветвь должна быть. Лавровая все-таки ветвь, не оливковая. Если вы видите там какого-то изображения, лик святого или фигуру святого с такой ветвью, значит, это великомученик. И всегда там нарисован атрибут, которым он был убит или страдал от чего. Или топор в голове, или копье в сердце, или на кресте он. И он держит оливковую ветвь. Это великомученик. И вот изображали тогда художники это все. Кого-то с кого-то кожу снимают, кого-то на кол сажают. Все это ярко изображено. Талантливо. Вот что это такое? Слепая вера. Я вам честно говорю, а что это еще такое? Или фанатизм называется. То есть люди верят, но слепо, знаний нет. Еще неизвестно, что лучше. Если хоть немножко ваша вера отличается от той веры, вы уже не знаете, уже опасно становится. Это ужас навевает просто религия. Да, те формы религии навевают ужас на современных людей. Поэтому говорим, мы светские люди, мы не будем фанатичными, мы не будем так вот погружаться в эти вещи слепо. Мы должны изучить. Это правильно, изучать нужно. Но изучать нужно себя, себя начинать изучать. Если мы изучаем не себя, а окружающий мир, мы будем противопоставлять, критиковать, что для меня приятно, что неприятно, что мне нравится, как я понимаю, как другой понимает. Вот в чем приходят такие знания. Изучите сначала себя. И будете любить всех. Потому что природа это наша внутренняя, одинаковая. Мы все очень близкие живые существа в знании. А в невежестве мы все чужие друг другу. То есть ничего конкретного опять сегодня не было, видите? У нас еще будет спектакль, как мы обещали, 20-минутный. Как у нас со временем, кто-то скажет мне, сориентирует? Вы говорили, что ребенка в истерике нужно спросить, что он хочет. Но если желания ребенка деструктивны, он под влиянием мультиков, моды, как дальше строить с ним диалог? Как противостоять натиску негативной информации? Опять мы берем какую-то проблему из контекста, ее вырываем, смотрите, думаю, ну что с ней делать, с этой проблемой? Как она вообще создана, эта проблема? Как так получилось, что у меня нет контакта с ребенком, что мне приходится вот с ним скандалить, потому что вот на самом деле вот желания стали деструктивные. Как? Это вот разрыв произошел. А потому что я не общался с ним все это время. Вдруг заметил, боже мой, деструктивные желания. Надо срочно что-то делать, до истерики его довести нужно. Подавить, немедленно что-то предпринять. Потому что раньше вы это просто не видели, не обращали внимания, как это, как он развивался, о чем он думал, чего он хотел. Что такое мультики? Я смотрю, мамаша молодая на улице сидит. На заборчике таком, знаете, во дворе. Озабоченный вид полностью. Волосы такие длинные, все накрашенные. Рядом мальчик, сын. У нее телефон в руках. Она кому-то звонит. Озабоченный, страшно, вообще ни до кого. И ребенок. Мама. Она ему другой телефон дает, там кнопки нажимай, все. Развивайся без меня. У нее проблемы, у нее личная жизнь, понимаете. Зачем ей ребенок вообще нужен? Она, конечно, от него не откажется, пока она еще мать все-таки. Но у нее своя жизнь, у него своя жизнь. Она подчеркивает это, вот, занимается своим делом. У меня свои дела. У вас должно быть какое-то общее дело в семье. Прямо с детьми, взрослыми, все вместе. Делайте что-то, творите вместе, общайтесь вместе. Вот перед нами семья музыкантов сидит, допустим. Посмотрите, как хорошо, как приятно видеть. Вы только что их слышали. У них таких проблем нет. Я надеюсь. Ну, это не так смеются, видите, жизнерадостно. Я уверен, что проблем таких нет. То есть что-то вместе делать руками, там, или ну, творческая энергия должна быть в семье, какой-то театр свой семейный, или какая-то игра в семье, когда все играют. Это традиция была когда-то, пока вот не было этих компьютеров, телевизоров. В семье всегда было какое-то общее дело, и они через это общее дело, они иногда в шахматы играют, там, не знаю, ну, то есть, ну, в семье есть свои какие-то связующие факторы. Вместе готовят. Это же замечательно. А если у вас еще кусок земли есть, вместе идут на огород, там что-то делают. Что-то выращивают, там цветы или что-то еще, или у вас есть какое-то священное писание вместе изучаете, вас объединяет. Ну, подумайте сами. Мы сейчас лишены таких ценных вещей простых. Потом выясняется, у дочери, у сына какие-то деструктивные желания просто свои развились. А что такое деструктивные желания? Чувства увлекают в эту сторону, и они стали сильными вдруг, проявленными. Он уже не стесняется вас. Он хочет. И вы в ужасе, что же делать? Что-то вы упустили. Нет, еще не упустили. Еще можно узнать, что же он на самом деле хочет от вас. От вас. Что он ждет. Где это тепло? Где этот ваш мудрость и разум, которые ему так нужны ребенку? Где ваша забота, вот защита его, сердце, его чувств, которые вы понимаете в нем? Он ждет этого. Думаете, нет? Да. Если он не получает, деструктивные желания в итоге. Родители, у нас много проблем. Не у детей, у нас проблемы. У родителей. Ведь мы же стали родителями в невежестве, большинство. Ну, по стечению обстоятельств. Ребенок родился, так получилось. А что с ним делать, мы же многие не знаем. А дело ведь какое-то серьезное, можем что-то упустить. И... Серьезно? Нельзя упускать такие вещи. Об этом и говорю, нужно знать закон, есть долг, нужно понимать. К детям это особый разговор, я сейчас не давал лекцию о детях, но это особый разговор. Если мы будем правильно воспитывать детей, мы изменим общество быстро. Но проблема в том, что мы так и не можем воспитывать детей, общество наше не меняется толком, с большим трудом. Потому что взрослых нужно уже не воспитывать, а перевоспитывать. Это тяжелый труд, поверьте мне. Факт. Вот мы взрослые люди, сколько оно нужно времени, чтобы перелопатить это свое сознание, свои привычные представления уже выработанные. Чтобы подняться куда-то выше, заглянуть. Труднее намного. А ребенка воспитать в этом ключе легко. Можно быстро все наладить и изменить в обществе, если мы будем правильно сориентируем детей и сами ради них сориентируемся. Так что я понимаю, этот вопрос как бы, как называется, не проактивный, а реактивный. То есть проблема уже есть, и вы скажете, что делать с проблемой. Тут можно сказать, а что же вы раньше молчали, а что же раньше? Ну, уже упущено, хорошо. Ну, давайте начнем с этого момента. Все же нужно сокровенное желание понять ребенка. Не просто эти мультики. Это поверхностная вещь, это уже бунт. А все-таки разобраться в его личности. Выслушать нужно его. Нужно научиться слушать этого человека. Как притянуть более благостойную личность ребенка, если не готовились к зачатию ребенка, есть ли возможность повлиять на ребенка до его рождения во время беременности? Конечно, есть. Да, вы правы. Первое самскара – это зачатие, потом рождение самскара. Впечатление остается. Затем первые зерновые самскара. Когда ребенок принимает первые зерновые, важно создать эту атмосферу для него. Потом первое обрезание волос самскара. Тоже гости приглашаются и устраивают церемонию определенную для ребенка. Потом выбирается его природа. Еще проводится одна вещь, когда он уже начинает ползать. Еще одна процедура, которая помогает разобраться его в природе. Перед ним раскладывают деньги, инструменты, там оружие, разные вещи. Он должен что-то выбрать, и уже видите его, как бы вот проявляется его природа, начинаете понимать его. То есть много внимания уделяется вот этим разным этапам жизни детей. Вплоть до 12 лет. В 12 лет уже точно определяется профессиональная склонность. Точно определяется. Если все вот так ясно установить. Уже 12 лет все ясно. У него не будет никаких противоречий, вот этих запутанностей. Будет абсолютно понятно, кто он и что он. А до 12 лет он получает все самое важное. Сейчас у нас такой системы образования еще нет. Как бы она намечается. Нам нужны также... Нам нужно свою квалификацию обрести для того, чтобы делать такие вещи. Мы как бы знаем это вот теоретически из древних книг, мы что-то там изучали и даже применяли. У нас была школа, например, 5-6 лет в Екатеринбурге в 90-х годах. Мы с женой делали это. Власти нас поддерживали, приходили, как бы вот видели этих детей, восхищались, все было очень хорошо. Но это годы были смутные, знаете, сложные. В конце концов, у нас не было поддержки финансовой. Ситуация. Через 5-6 лет мы должны были прерывать. Сейчас там снова школу делают те самые дети, которых мы выращивали в тех школах. Они запомнили это. Они хотят для своих детей делать то же самое. То есть этот плод очень хороший, он не пропадает даром. Но я сам помню эту школу, потому что когда эти дети пришли, вот впервые разных возрастов, с разных семей, одна девочка такая высокая, Дылда ее звали в школе, такая сутулая, так из-под лоби смотришь, что ее все там называли чем-то, она стесняла своего роста. Ну, кто с какими проблемами, все были с проблемами. Я спросил нашего директора, какой у нас материал, что за дети, способности их, как бы. Она сказала, ну, ниже среднего, так себе все какие-то забитые, вот нет ярких отличников там каких-то. Через несколько месяцев все изменилось. Они все стали учиться лучше всех. Они все получили высшее образование потом. Они потом пошли в институты, группы прямо, сказали, мы не разлучаемся, мы друзья, мы хотим вместе учиться. Их взяли в институт всех вместе, потому что такие отношения люди даже не видели вообще. Они до сих пор живут как одной семьей, до сих пор уже. Они взрослые, у них свои дети уже есть. Они болеют за каждого, с кем они учились, потому что они из этой школы уходить не хотели. И преподаватели у них были как родители. Это то, что мы там пытались устроить. И пища была вся чистая и освященная. И самое лучшее, то, что мы делали. И творческие программы, театры не делали. Это было потрясающий фурор просто. Но это было, может быть, преждевременно еще тогда начинать, все эти страшные 90-е годы, такие вот вещи хорошие. Но все-таки были искры такие, проблески. Основательно делать сейчас нужно. Сейчас как бы платформа для этого больше существует. Уже есть поддержка Аманашвили, Щетинина, например. Какие-то такие проблески уже есть, уже установлены. Тогда это была тьма еще все-таки. Честно говоря, в образовании. Ну, с этой точки зрения тьма. Я учился в школе, я не думаю, что там была абсолютная тьма, но все-таки я бы такие книги детям не предлагал, которые предлагали по литературе в те времена. Герой нашего времени, представьте, там какого-то самоубийцу показывают. Замороченного Евгения Онегина, допустим. Я не говорю, талантливые произведения, но персонажи какие? Герои какие? Герои должны быть другие. Я бы не давал детям такие вещи, противоречивые, сложные, вот такого вот революционного характера какого-то. Там совсем другое нужно. И у меня не было интереса к той литературе, я помню это очень хорошо. Я ее не понимал просто. Печорин, что это такое Печорин? Это кто берет этот револьвер, так вот крутит так и стреляет. Знаете, вот такой крутой парень. Ищет смерти. Судьбу свою испытывает. Ну зачем это давать детям вообще? Это такое отношение к жизни будет, что ли? Вот так вот. Игра в рулетку, жизнь, вот чему учит, зачем? Ну талант, талант пишет, Лермонтов пишет, Пушкин пишет, Толстой пишет, там Безухов Пьер, Болконский, тоже, ну таланты пишут. Потом Толстой отрекся от войны и мира от своего. И сказал, что самое лучшее, что написал, это букварь для детей. Вот такие простые хорошие вещи. Руками написать, букву А, понимаете, образ нарисовать рядом на эту букву. Вот прям руками, не в компьютере. Вот взять перо или кисть, вот каллиграфию изучить, вот взаимодействовать с жизнью полностью. А не управлять мышкой сидеть, рычагами. Что хочу, то и получу. Все там у меня есть. Кого мы воспитываем таким образом? А потом говорим, деструктивные желания. А ведь все просто, ведь все эти вот наши корифеи этих компьютерных программ, они своих детей идут в школы, где компьютеров нет, где на доске рисуют мелом, а не в компьютере. И рисуют карандашами, красками за столом, а не в компьютере. И пишут уже от руки. Почему? А они знают, что это такое. Когда я пошел в школу, там еще были эти... чернильницы, эти вот непроливайки, которые, конечно, проливались постоянно. Все было в пятнах. Вот. И такие вот с перьями такие ручки были, макаешь, кляксы постоянно стояли. Это дети, они же еще не владеют толком. Их нужно всему этому учить. Это была такая сложная вещь, помню, писать на эти буквы, макнуть, эту каплю нести, потом шлеп, бух, капля. А как же быть-то? Макнуть же нужно. Сколько-то макнуть, как-то нужно так макнуть, чтобы не упала капля. Так, потом еще вниз ведешь перо, а вверх чук, застревает опять. Ты брызгает, боже мой. Все чумазы, промокашка, все это нужно вытирать весь в чернилах. Фуф, такой труд вообще. Но это воспитание, поймите, это аскеза, это разум. Человек развивается таким образом. А потом тут же, буквально очень скоро, какие-то там поршневые ручки пошли уже, какие-то там поршни. Стали потом брызгать за этих поршней еще, помню. А потом пошли шариковые ручки, все это вынесли мгновенно вообще. Я выяснил, кто создал, кто изобрел шариковую ручку. Выяснилось, американский какой-то там изобретатель это сделал. Еще раньше, еще в прошлом веке, там в начале, оказывается, это было. А они заполнили потом весь этот мир. Но это, поймите, это не с точки зрения пользы, с точки зрения бизнеса было сделано. Это не то, что какой-то ученый там сказал, что это полезно для моторики, ты расшариковая ручка, понимаете, там и так далее, для интеллекта это все. Нет, для интеллекта полезно перо. И не унитаз полезен. Знали об этом? А чаша Генуи полезна. А откуда сейчас все эти, как это называется, геморрои, там, не знаю, там, ослабление этих кишечников? Потому что сидят на унитазах. Вот, садитесь, и у вас развивается все, и нормально все, и будьте здоровы. Они сидят на унитазах, а потом нужно приседать, доктор сказал, оказывается. Да он приседай каждое утро без унитаза. Как природа тебе позволила. Изучай природу. Где вы видели в природе, что были унитазы вообще? Или мягкие постели. Это тоже еще одна проблема. Сейчас мы не можем без этого обойтись. Даже уже мягкие постели, а голова болит, понимаете, не выспался. Столько капризов. Вон, ложитесь на жесткое. Сразу рано будете подниматься, и все хорошо будет. Я спал на голом полу всегда. Когда я занимался вот этой бхакти-йогой. Всегда. Сейчас я не всегда могу это делать, конечно. Сейчас меняется тело. Но для молодежи особенно, это очень хорошо. Тоники, спальник или подстилочка, все. И даже подушки не нужно. Учитесь. Не нужно нежиться, знаете, там по утрам, в этой мягкой, теплой постели, там думать о сексе. А о чем еще можно думать в постели мягкой, теплой? Это что, воспитание, что ли? Вот эти простые вещи мы забыли вообще уже. Мы даже не мыслим, так, о, боже, мягкую кровать убрать, да вы что? А вот попробуйте своему мальчику убрать эту мягкую кровать, сделать ему постилку спартанскую, дать ему перо в руки, вместо унитаза чашу Геную. Он, конечно же, окажет бунт, а потом скажет: «Хорошо! А холодный душ еще по утрам? Супер! Мужчина появляется на ваших глазах». Простые вроде вещи, а важные. Важные вещи. Все же кажется просто. Но поскольку мы этот комфорт создали, мы теперь не знаем, как жить дальше. Мы не хотим возвращаться в обратную сторону, в аскезу. Нам трудно в аскезу вернуться. Особенно, когда мы говорим, вот на земле хорошо, корова, люди думают, ну нет, только не для меня. Я копаться в земле не собираюсь. Это черная работа какая-то вообще. Забыли все. Нет никакой черной работы. Земля — это рай. Если мы знаем, что такое земля. А если не знаем, это пытка. Так же, как и семья. Если мы знаем, это рай. Если не знаем, это пытка. В чем разница? Если мы знаем, кто такая корова, она исполнит все наши желания. Да, так говорится какие-то в Гава-Панишат. Она исполняет все желания. Русские сказки этому подтверждают. Но мы забыли эти отношения с этим живым существом. Мы ее эксплуатируем. Мы землю эксплуатируем. Мы друг друга эксплуатируем. Ради того, чтобы лежать на мягких диванах, сидеть на унитазах. На все готовы. Смотрите, до чего мы дошли, наша цивилизация. Это не критика, не обвинение. Мы просто пытаемся сейчас анализировать, чтобы разум. Конечно, мы что-то сейчас сопоставляем. Что-то как бы критикуем, но не для того, чтобы унизить человека, нет. А чтобы прояснить какие-то вещи. То есть сначала нужно просто вот прийти к этому здоровому образу жизни и начать его. Не просто послушать лекцию и сказать: да, прекрасно, все было, и снова на унитаз. Все, скручивайте все унитазы и убирайте. Я шучу, нет, нет. Можете пользоваться сейчас, что делать. Но хотя бы йогой займитесь. Хотя приседайте просто. Полезное упражнение. Каждое утро вот так вот садитесь и минуту сидите после унитаза уже. Я так делаю, мне это помогает. Ну что, это хорошая вещь, поэтому говорю, делайте смело, хуже не будет. Много вещей поправится у вас. Работа кишечника, это зависит. Вестибулярный аппарат, сухожилия некоторые там, моторика, там многие-многие вещи задействуются в таких простых вещах. Я небольшой специалист в этой аюрведе, может быть, но и кое-что я чувствую уже сейчас, просто потому что возраст. Рекомендую. И пищу тоже в два раза сократить. По лицам видно. Много едите вы. Не ешьте много. Чуть-чуть ешьте и все. Лучше чаще по чуть-чуть, чем ударные дозы принимать. Вы сейчас не готовы к ударным дозам. Будете болеть. У вас нет такой силы пищеварения и жизненной силы, чтобы принимать большое количество пищи. И многим из вас сейчас требуется сыроедение даже. Потому что вы выглядите, не все здоровыми выглядите здесь. По реакции это видно, эмоциональной реакции. Смеются всего несколько человек, это смешно. У остальных нет сил просто, знаете. И сомнения одолевают еще, смеяться или не смеяться. Здоровые люди тут бы гоготали бы уже, знаете, и так далее. Но эмоционально раскованные такие свободные люди, как в деревне, знаете. Нас в деревне один человек напугал, помню. Приехали в деревню, там погостили где-то. И какая-то там типа зимовья есть для гостей. Вот мы там расположились бесплатно, там какая-то глухая вообще алтайская деревня. Чистота, там, знаете, зима такая потрясающая. И сидим, читаем, мы там что-то там обсуждаем, там у нас интеллектуальные какие-то дела. И тут дверь открывается. Здорово! Там мы никогда его не видели в жизни человека. Он такой радостный, нас увидел в первый раз. Здорово! Мы аж испугались. Кто такой вообще? Что? Деревня. Люди простые. Сказали: в баню хотите? Ну, тут есть у соседки баня, можно договориться. Ну, тогда можно, да. В баню пойдем, конечно. А что, давно не были в бане? Хорошо. Пошли договориться к соседке. Может, там деньги нужны, что еще. Да ничего не нужно. В баню? Ну, хорошо. Только, говорит, я, говорит, сегодня что-то захворала немножко. Соседка там такая, знаете, женщина. В таких валенках, в таком полушубке. Так ходит, и так снег так хрусть, не хрусть, хрусть. И ты сегодня захворала немножко. Поэтому воду сами наносите, она так идет при этом, и не на пути, эти сани, эти вот, знаете, лошадиные сани идет. И она говорит, я сегодня немножко захворала, и так левой рукой в сторону их отбрасывает. Так что сами наносите воду только, а тут баня, там дрова, вот я затоплю. Но в итоге она сама все-таки затопила и воду наносила. Глядя на нас, подумала, что с них толку взять вообще. Деревни. Ну, здоровые, нормальные люди, понимаете? Открытые сразу же. Без двойного дна. Мы аж боимся таких людей. Городские жители. Родившиеся в на унитазах. Там все эти подгузники, там то, там все эти удобства. Ну и что, будет он такой аллергичный какой-нибудь ребенок? Природа нужна. Природа, пусть он в природу входит. Пусть общается с ней. Пусть его жизненная сила будет активная. Не полусонный он, будет больной. То есть я не говорю, что все должны родиться здоровыми. Нет, но образ жизни нужен хороший. Чтобы мы получали эту энергию, разум, знания получали, творческую энергию, радость получали. Чтобы не боялись друг друга. Не боялись религии, не боялись политики, не боялись завтрашнего дня. Потому что мы все вместе, чего бояться? Мы же одна семья. Разве нет? Вы же понимаете, что это да. Но вот как? Мы не знаем еще. Ну давайте постепенно, шаг за шагом. Не надо эти все различия подчеркивать между нами. Мнениях, природы, там, характеров. Потерпите это. Давайте займемся настоящим делом. Полезным делом. Получаем знания, передаем знания. Получаем знания, передаем знания. Займемся настоящим делом. Изучайте, что близко вашему сердцу. И распространяйте хорошие вещи. Языком просто распространяйте. И делайте хорошие вещи. Люди будут вам верить. Потому что вы будете здоровее, будете счастливее, будете чище, честнее. Конечно, будет, репутация будет расти. И она вас защитит, ваша репутация. Как этого блаженного народ защитил. Какие рекомендации можете дать по очищению организма и какие аскезы? Да, вот сейчас прям, сейчас по пунктам перечислю, вы запишите, и все будете здоровыми, конечно же. Комплекс должен быть. Не только какие-то рекомендации по здоровью. Здоровье, прежде всего, зависит, ну, три есть вещи для здоровья. Это чистота, гигиена. Много очень микрофлоры на нас, если мы не поддерживаем чистоту должную. Это оскверняет нашу жизнь сильно очень. Возможно, мы к этому привыкли, если не моемся каждый день. Но это так. Нужно мыться каждое утро полностью, минимум, раз в день. С утра пораньше нужно полный душ принять хороший. А, это чистота. Второе, питание для здоровья важно. Отрегулируйте питание, вы знаете уже прекрасно, лучше меня эти вещи. Уже слушали Геннадьевича не раз и так далее. Слушали, читали много книг и имеете информации. Применяйте это все. Можете изучить там свои доши, не знаю. Но так или иначе с диетой нужно разобраться серьезно. Кому-то, как сказал, и немалому количеству здесь нужно попрактиковать сыроедение, чтобы жизненная сила ваша вернулась. И третье – это ум. Это очень важно, что вы читаете, что вы слушаете, и читаете ли вы вообще. Это очень важный момент. Станьте чуть-чуть учеными по отношению к жизни, к своей, к окружающим. Изучайте, читайте, философствуйте, рассуждайте, мыслите. Вам нужна эта энергия внутренней радости, поиска, знаний, открытий. Необходимо это, иначе будете спать. А спать это тамас, а тамас означает подверженность всему дурному. И болезням, и всему остальному. Вы должны иметь эту внутренний двигатель внутри себя. Защищенность. У вас, вы работаете, вы заняты, вы не отвлекаетесь на какие-то проблемы, вы недоступны для проблем, что вы заняты хорошими вещами. Так, книги читать нужно. Диету нужно разобраться. И чистотой тоже. Это принципиальные три вещи, которые нужно усвоить нам. Простые три вещи. Но их нужно сначала практиковать. Потом мы поговорим о деталях. Не буду им сейчас расписывать. Это вопрос индивидуальный. Сначала нужно уловить принцип и начать его практиковать. Как вы относитесь к созданию родовых поместий и работам Мегре? Я общаюсь с последователями Анастасии. В Алмате есть целое поселение, мы общаемся. Они очень благостные люди, хорошие. Возможно, у них некоторое такое более материальное представление о божественном. Но я не придаю сейчас этому значения большого. Важно, что они очень хорошие люди. Очень добрые, гостеприимные. Когда я у них был, просто потрясающе. Они любят природу, они что-то выращивают, они все заняты. То есть у них есть энергия вот эта вот жизненная. То есть я это очень ценю. А их как бы убеждения, я это второстепенно. Важно, что они вот к чистоте стремятся, именно к естеству, к природе, это возврат, хорошо. И знания, которые Анастасия передает в этих книгах, они еще не раскрыты. Пройдет немало времени, прежде чем они раскроются, эти знания. Могущество природы еще неизвестно современной науке. Они все еще хотят ее подчинить. До тех пор они не поймут ее. А вчера задавали вопрос, где брать защиту детям? Как рассказать им о вреде табака, алкоголя, наркотиков, а также о нравственных и моральных ценностях? Для этого подходите к столику общего дела в фойе. А, это вот, то есть, объявление больше. Там вы сможете получить все необходимые материалы. Это рекламная пауза была у нас. Вот, в помощь. Как найти своего учителя? Несложно это. Не создавайте проблем. Несложно. Учителя есть. Найдете, если захотите. Если вы захотите иметь учителя, учитель уже узнает об этом. Раньше вас. Как правильно общаться со старшими, со старшим начальником, проявляющим демонические наклонности? Скажите сейчас, пожалуйста, какие начальники не проявляют демонические наклонности? Сейчас такое время, если даже вы начальник, вы тоже будете проявлять демонические наклонности. Это неизбежно. При наших таких вот обстоятельствах, что вот, как управлять? Только вот какими-то вот манипуляциями, силой, подкупом и так далее. Деньгами. Вот такая у нас среда. Видите, что мы создали такую вот систему. И сейчас сами не знаем, что с ними делать. Вот. Каждый человек, получающий власть, он проявляет такие сейчас склонности. Что делать? Терпеть. Многие вещи придется потерпеть сейчас. Есть целая история, но сейчас я не могу рассказать. Это большая история из Пуран. Как раз на эту тему. Я вкратце что-то передам оттуда. История эта древняя из Пуран описывает жизнь полубогов и демонов. И полубоги совершили оскорбление духовного учителя и потеряли его благословение, силу, и демоны победили их. То есть полубоги и демоны всегда сражаются. То демоны побеждают, то божественные натуры побеждают. То добро, то зло, значит. И вот эти полубоги стали скрываться, пошли в изгнание, даже в каких-то рубищах, в нищете оказались. Покинула их удача в результате этого оскорбления. И демоны захватили всю эту власть. И в конце концов эти полубоги, поскольку они все-таки божественные натуры, они пошли к Верховному Господу Вишну с молитвой и просьбой помочь им восстановить их положение, естественно, что они защитники Дхармы, как бы добра во Вселенной, помочь им восстановить свои силы. И они обратились к Брахме, Брахма обратился к Вишну в медитации, и Вишну им отвечает этим небесным голосом, что нужно делать. Что же нужно делать? Теперь вы должны сотрудничать с демонами. И все, что они скажут, вы должны делать. А предложить им выгодное дело, которое вы можете сделать вместе с ними. Отдельно у вас сил не хватит, а вместе сделаете. Вам нужно вспахтать молочный океан во Вселенной. Для этого нужно золотую гору Мандару как мотовку использовать. Вместо веревки нужно взять змея Шешу. И с одной стороны будут демоны тянуть, с другой стороны полубоги вы будете тянуть. И тогда будет пахтаться молочный океан. Оттуда вы получите напиток бессмертия, что восстановит ваши силы. Ваше положение как бы божественное. И чтобы не появлялось из этого океана до этого, не обращайте внимания. И все, что демоны себе забирают, не спорьте с ними вообще. То есть просто станьте смиренными, сотрудничайте с ними. Вот такое было наставление. И полубоги в этих рубищах, несчастные, нищие, пришли к этим богатым, процветающим демонам. И как только они появились, сказали, демоны сказали, о, они здесь все без оружия, давайте всех прикончим, и все, и конец. Но кто-то сказал из главных, разумных демонов, нет, 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 они так просто не появляются, здесь какое-то что-то есть важное, выгодное дело какое-то, видим по глазам. Но говорите, что хотите. Мы хотим добыть напиток бессмертия, сказали полубоги. Из пахтания молочного океана. Ух ты, подумали демоны. Супер. Он нам нужен. Напиток бессмертия нам нужен. Бессмертие нам нужно. Ну и какой в план? Мандару используем как мутовку, змея шершу. И с двух сторон будем работать. Вместе сможем осуществить. Нектар пополам. Там разберем, сказали демоны. Хорошее дело. Месяц пахтаем, нектар заберем, да и все. Что нам делать, полубоги? И потом эта история дальше продолжается. Очень интересная история в Пуране. То есть сейчас ситуация подобная. Мы совершили много ошибок. Мы отказались от многих хороших вещей. Мы выбрали путь чувственных наслаждений. Теперь мы попали в зависимость от дурного начальства. Терпите. Сотрудничайте. Добывайте напиток бессмертия. И сначала, когда пахтается океан, выделяется яд. Знаете об этом? Да, калахала, вот этот яд. А потом какие-то ценности. Но не обращайте внимания, должны до конца это делать. И там Лакшми богиня появляется, и там слон Айравата появляется божественный, и луна появляется из пахтания океана. Это в Пуране очень поэтично описывают. Столько всяких ценностей, от которых мы зависим. Но это не главное. Не смотрите, не отвлекайтесь, не соблазняйтесь. Иначе все потеряете до конца, как в русских сказках говорится. Идите, не оглядывайтесь назад. Поэтому не так, что сейчас там рецепт, как удобно жить с демонами, как там манипулировать ими, как заставить их стать божественными, как вот превратить волшебную палочку вам нам сейчас в руки. Терпеть надо многое. Ведь мы же восстанавливаем ценности. Не устанавливаем, а восстанавливаем. А это процесс терпения требует. Это взращивание. И ровно настолько, насколько вы совершите жертву собой в этой жизни, настолько вы будете успешны. Как говорится, потеряв себя, себя обрящите. Все, что мы будем делать для себя, все будет против нас. Ну, кажется, все. Вопрос про начальника был последний. Теперь спектакль посмотрим.